Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Начинаем наш новый стрим, очередной, уже много лет подряд, по пятницам с утречка. У нас утречка, у вас, может быть, знаете, там каждую пятницу лишь солнце закатится, да, у нас солнце еще не встало толком. Так, потихонечку. Я назвал стрим, что вот, мол, август, и вот чем... Как сказать, какие-то приметы есть такие, что вот в августе происходят какие-то плохие вещи. И вот начинают, ну, во всяком случае, для Российской Федерации, может быть, может, еще для кого, я не знаю. И вот начинают перечислять там ГКЧП, там дефолт, еще чего-то. Там набирается много чего набирается. Вот, и я не то чтобы у нас такой какой-то политический такой стрим, хотя мы не чураемся, и этих. Вопросов тоже. Вообще событий много. Вот в Соединенных Штатах особенно, да, тут у нас и Трампа пошмонали, его эту резиденцию. Вот. Тоже много на эту тему всяких разговоров. Ну, мы так потихонечку затронем. Вот. Сейчас у нас, я смотрю, подтягивается наш зритель, там начинает приветы всякие передавать. А тут очень смешная ситуация сложилась с Джулиани. Это адвокат Трампа, такой специфический человек, довольно одиозный. И вот там идет несколько процессов против Трампа, да, где он участвует. В Нью-Йорке идет разборка с финансовыми махинациями его вот этой реал-эстейтной компании. В штате Джорджия разбираются с тем, как он пытался повлиять на исход выборов, оказывая давление на госсекретаря штата, чтобы он нашел ему там дополнительные голоса, так сказать, за пределами подсчетов. Идет буча такая, ну, как сказать, буча, ну, как-то нехорошо получается. В общем, идет такая кампания на него, юридическая. За этих фейковых выборщиков, которые они там списки готовили, чтобы подменить тех, которые были утверждены решениями, значит, как сказать, законодательных собраний штатов, в которых они пытались изменить исход выборов. Идет разборка с 6 января событиями и так далее. То есть много всего происходит. Ну вот в частности в Джорджии. А Джулиани, будучи его личным адвокатом, он практически по всем делам замешан. Ну, может быть, он к Нью-Йорку, я не знаю, в Нью-Йорке он там имеет отношение или нет, к делам компании, но, во всяком случае, вот все остальные, он участвует. И его постоянно пытаются куда-то вот, значит, пригласить, чтобы он дал показания. И, в частности, в Джорджии. Вот. И он прислал письмо такого содержания, что... Он нездоров и от врача. Он представил справку от врача. Одну справку, что он еще не оклемался, а другую справку, что ему летать нельзя на самолете. Вот. И, соответственно, он написал в эту Джорджию, что просит отложить ему эти самые показания на неопределенный период. Вот. Ну и кто там эта женщина по должности, я не знаю, по-моему, генеральный прокурор штата Джорджия или там кто она, какой-то там, или судья, может, наверное, судья. Вот, и она ему ответила. Значит, там, что забавно получилось, что, да, он еще там операцию какую-то перенес. Вот, что, во-первых, он поназаказывал билетов на самолеты уже после этой операции, на которую они ссылаются, что он летать не может. Вот, на разные мероприятия. Кроме того... Они сказали ему, что если он не может летать, то пусть на поезде приезжает или там такси возьмет. Вот. И, короче, оказалось, что вот все, что он говорит, что он не может, там есть куча документов, подтверждающих, что он это прекрасно делает. И, в общем, то есть, ну, такая, я бы сказал, комичная такая ситуация возникла. Но мы видим, с кем имеют дело, да, вот эти всякие органы. Такая вот история. Ну чего, давайте. У нас много смешного тоже. Вот я рассказываю, что у нас происходит много смешного. Добрый вечер, гад, из Шишкиного леса. Это как-то комично звучит. То есть лес с шишками. Так. из Техаса нас, из разных мест. Королев, знаем, знаем, Королев, город. Из Вроцлава, Польша. Есть ли вероятность, что с российским гражданством в США будут проблемы найти работу, а то и депортируют? Европа уже Шенген хочет прикрыть, маховик запущен. Значит, история такая. Когда вы в США устраиваетесь на работу, никто не знает вашего гражданства. Нет такого документа, что покажи там паспорт там, вот той страны, в которой у тебя есть гражданство там, и так далее. Единственный вопрос, который есть при устройстве на работу в США, это наличие разрешения на работу. Даже вот такой документ, как грин-карта, например, да, или там американский паспорт, это никогда до них дело не доходит. То есть у вас спрашивают номер социального страхования. Ну, вы когда формочку заполняете, вы указываете номер социального страхования. И, собственно, все. Даже разрешение на работу от вас не требует. Ну, так, чтобы показать документ. Если только вы напишете там, что у вас какая-то специфическая виза там или что-то, тогда скажут, а покажи. Вот. Могут спросить, а грин-карта есть? Или какое у тебя разрешение на работу? Говорят, грин-карта есть. Ну и все. Поэтому никто не знает вашего гражданства. Кроме того, если вы как бы живете в США, вас никто не тронет. С визами речь шла в том смысле, чтобы не выдавать визы россиянам, которые, значит, хотят тут погулять, пошопиться и так далее, и так далее. Там остается вопрос, а как быть с теми, кто бежит от режима, например, и так далее. И у них нет ответа на этот вопрос. Это слишком сложно, понимаете, слишком сложно разделять людей на тех, кто бежит от режима, или на тех, кто хочет просто пошопиться и поддерживает режим. То есть им, конечно, гораздо проще просто сразу не пущать и все. Вот. И есть много аргументов у них там в голове на тему о том, что почему это имеет смысл там, и так далее, и так далее. Это отдельная такая дискуссия. Но в США такого нет. Выдавать визы, они, по-моему, и так их не особо выдают. Кроме того, все эти меры, о которых мы говорим, они обычно не касаются иммиграционных виз. Вот, скажем, даже вот государства, которые признаны спонсорами терроризма. Даже для этих государств иммиграционные визы, для граждан этих стран, иммиграционные визы выдаются в обычном порядке. Иммиграционные. Вот если это туристическое, то там отдельный разговор, очень серьезный и сложный. А, пожалуйста, на ПМЖ, пожалуйста. Так, я бы не переживал за тех, кто живет постоянно в Европе или живет постоянно в США. Я не вижу никакой попытки их как-то ограничить. Это на других людей нацелено совершенно. Скажите, если арендатор ломает технику в квартире, так, стиральная машина, например, как решается такой вопрос? Когда арендатору вы сдаете квартиру, вы берете вперед денежку некоторую, которая называется security deposit. Security deposit в самых разных случаях можно использовать. Но надо сказать, что берут сумму относительно небольшую. Но это может быть, например, $500 такого плана. Но могут взять security deposit, там, скажем, в размере месячного рента. Иногда хотят 2 месячных рента. Зависит сильно. Но в принципе, значит, человек дает некоторую денежку, и хозяин жилья, когда жилец съезжает, он начинает смотреть, какие есть расходы на приведение, так сказать, жилья в нормальное состояние за пределами того, что входит в обычный износ. Так у нас говорят, да? Regular tear and wear. Все, что выходит за рамки обычного. Ну вот, допустим, если там вот он забил маленький гвоздик в стеночку, маленький, там и картинку повесил, это обычное дело. Но если он вот такую дыру профигачил, надо ее теперь залеплять чем-то, это другой разговор. То есть это необычно, это что-то такое экстраординарное. Но в принципе, если ломается техника в квартире, например, вот, а он там продолжает жить, то вопрос о том, почему она сломалась. Вот вы говорите, арендатор ломает технику. То есть одно дело, он взял лом и по ней фигачил. Другое дело, он просто пользовался плитой, а она сгорела. Но это на вас. То есть так же, если она просто от использования испортилась, это на вас. То есть вы обязаны как можно скорее заменить или там починить, привести в состояние рабочего, что там живет человек, и это ваша ответственность, чтобы техника была в порядке. Если он ее сам ломает, вы можете впоследствии, да, ну вы можете заменить, все равно заменить надо. Вот, но вы можете впоследствии, там, допустим, удержать из его security deposit. Вы можете ему сказать, мужик, ты сломал, значит, тогда там напиши дополнительный чек там, на ремонт там, или что-то. Или там часть этих денег. То есть вы с ним уже будете обсуждать вопрос. То есть по ситуации. Но, безусловно, если он сломал, то это его ответственность. А если он просто использовал, а оно сломалось, это другое. Так, из Тернополя нас приветствуют. Что касается вопроса о каком-либо запрете на выдачу виз, мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российские народы. Кто-то там цитирует нам. А на российский народ это не может вообще повлиять никак. Российский народ, там 95% никогда не выезжал за пределы своей деревни или там области, в которой этот народ живет. Поэтому вы можете запретить полностью, закрыть все границы, и на российский народ это вообще никак не повлияет в основном. В основном. Вот, так что, независимо от суровости, так сказать, действий, российский народ будет в порядке. Я как-то всегда чувствовал, что август опасный месяц. Вот. Не знаю почему. Наверное, общее упадническое настроение от понимания того, что лето кончается. Плюс отпускной ажиотаж. Никогда не хожу в отпуск. Вы. И пропал куда-то. Ладно. Песня, я сейчас не помню, чья же эта песня была. Подождите. По-моему, это Вадим Егоров. А все-таки жаль, что кончилось лето. Мне трудно петь после ковида. Кончилось лето, время бежит, не удержать. Дело не в этом. Такое вот. Видите, не проходит, зараза. Так. Чем отличается резюме тестировщика для США и для Канады? Вообще ничем. Ну, то есть, совсем ничем. Как оно, чем там может отличаться? Чем отличается резюме тестировщика для Воронежской области или для Липецкой? Понимаете? Да ничем. Недавно вы делали видео об удаленной работе в США. Из других стран. Ну, я шире брал, чем США. Ну, то есть, в целом, удаленная работа за пределами твоей страны. А через это, как, так сказать, первый шаг в сторону, может быть, иммиграции при случае и так далее, да. Как именно такие позиции искать? Я так понимаю, что не через рекрутера. Обычно не через рекрутера, потому что рекрутер зарабатывает как бы свои деньги не вот этим. Да? То есть ему нужно кого-то дать вот прямо тут, локального там или не очень локального, ну вот тут. Рекрутеры, как правило, не платят деньги за поиск кого-то там в другой стране. За исключением ситуации, когда вы какой-то очень такой уникальный, что вот вас не найдешь такого. Вот может быть. То есть, как бы есть такая большая работа, должна быть проведена, чтобы вас найти, то, конечно. Напрямую ищут в компаниях. Вы можете в компанию обратиться, к менеджеру. Вот там такие сайты, как LinkedIn. Там прямо все эти менеджеры, нанимающие, все там. И любой менеджер, вы думаете, а он нанимает или не нанимает? Он нанимает. Я вас уверяю, что практически любой менеджер, который там есть, вот там в вашей области сегодня, айтишный, да, ему сегодня нужны люди. Сейчас всем нужны люди, их просто нет, грамотных нет. Приветствую. Калининград тут. О, как, смотрите, мы думали, Калининград там, а он уже тут. При получении статуса беженца происходит в некотором смысле отказ от гражданства. Нет. Отказ от гражданства не может произойти в некотором смысле. Отказ от гражданства происходит при проведении некоторой процедуры отказа от гражданства, если она вообще предусмотрена. Вот, например, я, например, не мог отказаться от советского гражданства. Не было такой процедуры отказаться от гражданства СССР. была процедура помещения там, допустим, в места не столь отдаленные. Да, вот такая процедура была. А так, чтобы, значит, отказаться от гражданства, и я даже себе представить не могу, чем это может кончиться, могло кончиться, кроме там, как получить там 10 лет и куда-нибудь в Магадан. Так что в некотором смысле не получится. Так, Эссен, Германия, приветствует. Окей. Очень хочется верить, что нас в США не начнут притеснять за паспорт. Устали бегать. Ричард, я вам скажу, кому вы нафиг тут нужны, вас притеснять? Вот, понимаете, это такая замечательная страна, что мы тут никому нафиг не нужны. Поэтому можно жить. Поэтому можно жить. Я вас уверяю, что у меня был советский паспорт, он и сейчас есть. Я вот недавно видео делал, мне за это страйк дали, что я паспорт показывал. Ну, неважно. Так вот, у меня есть советский паспорт, СССР. Ну, понимаете, страны нет, а паспорт есть. Вот, я не помню, чтобы я хоть раз показывал этот паспорт, находясь в США. Вот, ей-богу, не помню, чтобы кто-то спросил, или надо было кому-то показать паспорт. Ну, получаешь грин-карту, и, собственно, грин-картой пользуешься. Потом американский паспорт. Но я американским паспортом пользуюсь только если нужно поехать за границу. Вот так по США-то паспорт не нужен. У многих людей нет американского паспорта. Вот родился человек в Америке, всю жизнь жил, паспорта нет. А зачем он ему? Так. Я помню, у меня такой смешной вышел обмен с одним американцем, который работал у нас в компании. Вот. Мне дали американский паспорт, а он родился в стране, и у него паспорт никакого не было. И я ему говорю, вот смотри, говорю, вот у меня есть паспорт. Если кто-то спросит, вот докажи, что ты гражданин США. Я ему раз и паспорт покажу. Я говорю, а тебя спросят, чтобы доказать, что ты гражданин США. У тебя паспорта нет, вот как ты докажешь? Он говорит, а у меня есть свидетельство о рождении. Говорит он, вот я покажу свидетельство о рождении, и видно, что я родился в США, значит гражданин. Да, так просто было не взять, товарищи. Да. Как думаете, для больших номеров DV2023 хороший знак, что current на октябрь 5700? DV2023. Это которые только что разыграли, да? Я не знаю, я вообще очень далек от этих всех дел. Поэтому это такой спекулятивный вопрос. Наверное, кто-то все время следит и очень, очень глубоко знает вот эти номера, в смысле, эти вопросы там с номерами, с продвижениями и так далее. Я настолько никогда не интересовался. На это нельзя повлиять, понимаете? Почему я не хочу туда вникать? У меня нет возможности повлиять ни на что. Я предпочитаю тратить время на то, что я могу изменить в лучшую сторону. Ну, или в хорошую, да, в какую-то. Вот, если я не могу ничего изменить, так а зачем же тогда? Вот, ну, я же могу это время использовать для чего-то хорошего, правильно? Значит, друзья, нас приветствует Лена из Павшинской поймы, город Красногорск, Московской области. Город Красногорск, Московской области я хорошо знаю. Ну, в смысле, так сказать, бывал. Но что такое Павшинская пойма в городе Красногорск, это загадка. Друзья, если кто-то может объяснить, что там они в этой пойме, там, сенокос у них, что ли, там, я вообще не представляю. Так, шалом из Казани. Алейкум ассалам. Так, значит, спасибо, собаку нам принесли. Томми, иди покажись нашим зрителям, раз тебя привели в садик ко мне. Иди сюда, малыш. Иди ко мне, иди сюда. Ой, ты хороший пес. Вот такой хороший пес, друзья. Вы даже не понимаете, какой это хороший пес. Такой он сладкий пес. Вот он. Такой сладкий, хороший пес. Да, вот представляете? Вот. Да. Ну, ему не очень хочется тут на мне разлеживаться. Ему, наверное, хочется тут на полу полежать. Ну, пусть полежит на полу. Я просто в качестве приветствия сказать, здравствуйте, товарищ. Я очень люблю, знаете, когда вот так идешь там куда-нибудь в Санта-Крус, и там эти морские львы лежат там на какой-нибудь там платформе или на сваях. И когда никого нет рядом, там, ну, чтобы людей не смущать, я им кричу: «Здорово, казаки!» Вот, они... Там очень хорошо получается. Так. Из Казани нам шалом. Вышла статистика по выдаче туристических виз за 2021 год. И россиянам было выдано всего 15 тысяч виз. Немного, я бы сказал. Так когда-то сотнями тысяч выдавали. Процент отказов стал 29. Ну, смотрите, что получается. Все-таки, если, значит, 70% это всего 15 тысяч, да, то 100%, ну, будет там 20 тысяч. То есть, не так уж сильно россияне обращались за туристическими. За год 20 тысяч россиян обратилось, и 15 700 получили. Слушайте, не так плохо, я считаю, неплохо. Украинцам выдали почти столько же, но процент отказов 15. Вот такие дела. Я вам скажу, что когда-то украинцам отказывали намного больше, чем россиянам. Ну, то есть, катастрофически больше. Но я думаю, что повлияло включение Украины в Шенгенскую зону. Да, ну, в смысле, вот это вот открытый, не включение, но вот это вот открытый выезд в страны Европы. То есть, если человек хочет смыться из своей страны и не вернуться, ему не нужно для этого ехать в Америку. Он может вот прямо тут, он может в Польшу, он может там... я не знаю, там еще куда-то, и, собственно, нужды такой нет. Поэтому, я думаю, они стали легче выдавать эти визы, потому что раньше процент невозвращенцев был какой-то, ну, какой-то фантастически высокий, вот из-за этого. То есть они выдают визы или не выдают, в зависимости от того, насколько хорошо люди возвращаются. Вот, говорит, дядя Мишу на президента, а я и так президент, у меня своя корпорация, и я таки в ней президент, вот, вот. Светлана будет классной первой леди. Жалко, что место рождения не США. Я вас уверяю, там они найдут, кого туда поставить. Там что там, что нам первых леди не хватает? Что-то. Добрый вечер, Михаил. Вопрос о фронт-энд. Друзья, фронт-энд, друзья, это человек, который программирует вот то, что вы видите. Да, вот это вот. Пришел, смотришь, вот, увидел. Вот это то, что вот там вы видите, это вот фронт-энд разрабатывает. А есть еще бэк-энд, вы его не видите, но он есть. Он есть. Как изменится профессия через 5-10 лет? На что стоит ориентироваться при планировании карьеры фронт-энд разработчика? На то, чтобы сегодня найти работу, раз. А на то, чтобы на этой работе постоянно расти профессионально, два. И смотреть, посматривать, то есть вы будете все время учиться. Вам не нужно на 5-10 лет вперед. Если вас интересует на 5-10 лет вперед, научитесь хорошо программировать, независимо от языка. Вот какой язык не есть, а вы умеете хорошо программировать. Язык меняется, а вы продолжаете хорошо уметь программировать. Если вы будете фокусироваться на каком-то языке, на каком-то инструменте и так далее, вы, во-первых, очень быстро окажетесь профнепригодным. А с другой стороны, ментально вы уже профнепригодный. Потому что вы не понимаете, в чем состоит смысл вашей профессии. Понимаете, нельзя развиваться в профессии, не понимая, в чем она состоит. Понимаете? То есть, хочешь быть программистом, будь программистом. Учись программировать. А 5-10 лет, через 5-10 лет, дожить еще надо. Я не думаю, что можно там 5-10 лет. Но пойдите в университет, получите computer science degree. Это вам поможет и через 5 лет, и через 10. Хотя в основном это вам поможет познакомиться с большим количеством людей, которые потом составят ваш профессиональный нетворк, и вы будете с их помощью расти, двигаться и так далее, и так далее. Пойдите, сделайте правильные вещи. Пойдите в университет и отучитесь там 4-5 лет на компьютер сайенс, и все. А потом на мастера пойдете. Вот. На PhD уже не обязательно. Привет из Казахстана. Обожаем ваш канал. Спасибо, спасибо. Так, да-да, привет из Казахстана. Тут добавляются из Казахстана. Да, вообще люди, которые живут в Казахстане, их сейчас очень интересуют события в Украине, они сочувствуют, потому что знают, друзья, знают, кто следующий. Да, в общем, можно догадываться. Был такой анекдот, как умирает старый армянин, умирает, дети собрались вокруг. Ну, знаете, вот и, так сказать, с отцом проститься и так далее. И он что-то шепчет, и, ну, и старший сын наклоняет к нему ухо и говорит: что, отец, что ты хочешь сказать? Он говорит: берегите евреев, говорит тот. Он говорит: отец, говорит, почему надо беречь евреев? Он говорит: потому что, говорит, когда евреев перебьют, за нас возьмутся. Вот, поэтому, так что вот Казахстан должен сейчас беречь украинцев. Ага, из Алматы привет. Слушай, третий, что ли? Ну, вообще, у нас тут какой-то между собой чик получился. Сейчас еще начнут по-казахски писать, и все. Так, ваши стримы и видео смотрим всей семьей. Я извиняюсь, дети тоже есть у вас? Я тогда буду, может быть, интеллигентнее выражаться. Было бы очень интересно послушать о воспитании детей. Как привить любознательность, о запретах и так далее. Не, ну вы конкретно что-то спросите. Как привить любознательность? Это нужно просто быть в правильной среде. Надо ходить, надо быть с правильными детками, которые любознательны. И ты будешь как... Понимаете, вы не можете быть один любознательный, когда вокруг там, допустим, все только порнуху смотрят. Не, не, вы можете проявлять любознательность в отношении порнухи, это тоже бывает. Но в принципе, ну сами подумайте, среда. Для ребенка среда — это все. И для взрослых многих тоже, но для ребенка точно. Томми, друзья, собака чем-то недовольна. Я сейчас его выключу к свете. Так. Иди, мальчик, иди к мамке, иди. Света. Да, не могу сказать, что, друзья, он такого там нашел, я не знаю. Так, да. Мне подарили подушечку на 30-летие профессиональной деятельности. Мне подарили подушечку, друзья, вот тут она, тут она не скользит. Это не подушечка, чтобы спать на ней, нет. О, бренд. Значит, подарили мне эту подушечку, чтобы она лежала под ногами. И вот она под ногами, я ее бросил, а у подушечки была лейблочка. И вот он тут ходил у меня. И вот вы видите, что становится с лейблочками, друзья. Когда бесконтрольно собаки бегают. Ай, ё-моё. Но лейблочку не жалко. Нет, друзья, лейблочку нам не жалко. Так, любознательность, запреты. Ну, я вам скажу такую вещь. Ведь вот у вас же семья, понимаете, значит, у вас... Вы же тоже как-то росли, вы передаете своим детям то, ну, как живет ваша семья. Надо быть очень аккуратным в том смысле, чтобы не поранить психику ребенка. То есть его не, как сказать, не обижать, не унижать и как бы давать ребенку возможность ну, делать с удовольствием то, что он любит делать. Там любит рисовать, дайте возможность рисовать, может быть, там на кружок отведить, пусть он научится. Я вам скажу, у меня Саша когда-то, вот она любила рисовать. И она на Ютубе, значит, там целый канал есть на эту тему. Она там писала how to draw, да, как нарисовать там dog или там squirrel. Там, и вот выходит видео, и там они сидят, линия так, там, смотришь, там 4-5-6 линий, собачка, там еще 10 линий, там кошечка или там верблюд или там что угодно. Есть видео, ну вот как нарисовать все, что угодно. Я прям с тобой так вот по штришкам разбираю. Вот она сидела, так и смотрела, и рисовала, и неплохо получалось. Я просто чему говорю, что сейчас так много возможностей дать ребенку то, чем ему хочется заниматься. Но опять, то, чем ему хочется заниматься, тоже зависит от того, кто вокруг и чем занимаются вот эти люди. Там, скажем, если мама рисует, может быть, и ребенок захочет рисовать. Понимаете? Поэтому... Дело такое. Но вообще, просто ребенок же это как бы отдельный человек. Это же не вы, не я, там, не... Хоть вроде бы он ваш, там, так сказать, кровь от крови, плоть от плоти, но он, в общем-то, отдельный совершенно человек. И у него какие-то свои там предрасположенности. Очень важно, я считаю, очень важно наблюдать за ребенком и пытаться на ранней стадии эти предрасположенности увидеть. Поэтому, соответственно, дать ребенку то, что, может быть, он еще не осознает, но вы знаете, что там есть, вы уже заметили, вы как-то по каким-то проявлениям там и так далее. А так дальше все конкретика, уже конкретный ребенок, конкретная семья там и так далее. Ваш онлайн-курс рассчитан на работу на рынке США? Ну да, ну как же, у нас же студенты все в Америке. Курсы Артемия Медани позиционируются для рынка Европы и России. Какой же курс выбрать? Я, честно говоря, не знаю, чему он там учит, но я вас уверяю, что тестирование в США, в Европе и России не отличается никак. Есть требования, которые описывают будущий функционал. Есть программисты, которые эти требования реализуют, имплементируют, внедряют. Да? И есть тестировщик, который смотрит требования, и что получилось, требования, что получилось, требования, что получилось. Люди, работающие в России, и там в Украине, Беларуси и так далее, там может быть 80% из них, работают на американских проектах. Или там, скажем, ну может быть на европейских, но... Честно, я даже представить себе не могу, в чем могла бы быть разница в тестировании между, там, скажем, Америкой, Канадой, Германией, там, Италией и так далее. У нас выпускники работают практически во всех европейских странах, в основном, почти во всех, может быть, европейских странах. И сколько хочешь, и в Украине, и в России, и где угодно, никто из них никогда не сказал, что чему-то его научили не тому. Более того, вот их когда спрашивают, а что, вот, что тебя спросили, они говорят, вот что в классе было, вот то и спросили. Поэтому отличаться может чем? Скажем, какой-то культурой отношений, там, скажем, да, внутри там, команды, взаимодействия там, или чего-то такое. Вот там работаешь в Индии, взаимодействуешь, одни взаимоотношения, работаешь в России, другие, там, в Америке, третьи. Но так, чтобы вот именно чему тебя научили... Я даже представить себе не могу, что... А что там, вот профессия... Вот смотрите, программист, да? Вы же видели вот программиста? Вот он сегодня программист там в Беларуси, так? Потом завтра его привезли в Америку, он программист там в Гугле работает. Он как был программист, так и остался. Вы не можете учить Java для Украины, Java для Киргизии, Java для Канады, Java для Аргентины. Понимаете, у вас так не получится. Вот. Поиск работы, да, он имеет специфику. Я вот, кстати, Артемия позвал, он у нас в моем классе, который на вот СНГ, он в этом классе там провел два занятия о том, как искать работу вот там в разных местах, да, за пределами там стран бывшего СССР. Вот он рассказывал, да, потому что он сам такой, вот он там живет, работает, ищет работу. Вот он, эту часть он рассказывал. В этом смысле могут быть, то есть не могут, а есть какие-то отличия, есть какие-то детальки и так далее. Но само по себе тестирование не отличается никак. Так, какой курс выбрать? Меня ваш вопрос забавляет. Так, какой курс выбрать? Мне даже как-то забавно. Да, значит, знаете, говорит... Одна, говорит, кусает мороженое, а другая лижет, говорит, которая из них замужем, говорит, у которой кольцо на руке. Да? Скажите, пожалуйста, пару слов о дизайнерах UI, UX. Ну, это талант надо специфический такой иметь. Это что же не работа, которая... Это не QA, вот, где любого человека берешь, и, в общем-то, можно его этому научить более-менее. Может быть, и этому можно научить, но все-таки здесь... какой-то элемент такой более креативный присутствует, я бы так сказал. Хотя, безусловно, там есть работа такая чисто ремесленная, но она, это более креативная работа такая вот, на мой взгляд, во всяком случае. Понимаете, в каждой профессии есть два компонента. Один компонент – это ремесло, это рутина. Этому можно научить. Ну, грубо говоря, любого, кто готов учиться, ему можно научить. Вот. А второй элемент – это искусство. Искусство нельзя научить, понимаете, тонкость какая. Диалектика, так сказать, развития всего на свете. Он пописать хотел, да?
Нет.
Нет? А что скулил-то?
А что он тебе тут надел?
Он надел, порвал лейблочку. Значит, так что вот, порвал? Лейблочку от этой подушки. Значит, диалектика развития такова же человечество, что все больше и большая часть того, что сегодня креативно, завтра оказывается ремеслом. Появляются какие-то инструменты, они берут на себя какие-то функции и так далее, и так далее. И для креатива открывается новое пространство какое-то. Понимаете? А, скажем, сегодняшний ремесленник произведет такое, что во времена, там, допустим, эпохи Возрождения самые лучшие, так сказать, креативные люди такого сделать не могли. Инструменты есть. Понимаете? Они в совершенно другом инструменте работают. И их креативность была лимитирована отсутствием вот того инструмента, который сегодня есть там у хорошего, у качественного современного ремесленника. Вот. Поэтому так, значит, получается. И вот это вот user interface, user experience, это как я считаю, что хороший специалист в этой области должен какой-то артистический талант такой немножко иметь. Вот. Я бы такого взял на работу, который вот с этими делами. А можно взять ремесленника, вот там книжку прочитал, там в трех проектах поучаствовал, там лепит, что, там, ну, конечно, тоже можно. В одном из прошедших стримов вы говорили, чтобы снизить холестерин, надо употреблять углеводы раз в день. Крупы тоже раз в день или только сахар и тому подобное. Не имеет значения, откуда вы взяли углевод. Вы можете там выпить, не знаю, там 100 грамм водки. Это те же самые углеводы. Не имеет значения. Значит, пример рациона. Да вот, я не знаю, ну, вы говорите себе, я ем углеводы там, допустим, с утра. Неплохо. Я бы сказал, если можно выбрать, выбирайте с утра, потому что у вас целый день впереди. Значит, вы не берете углеводов много. То есть, если вы раз в день едите углеводы, это не значит, что вы должны отожраться этими углеводами, чтобы потом уже там на весь день не хотелось. Ну, немножко съел там, допустим, там 20% того, что вы съели, там могут быть углеводы. А если вы съели там яблоко, да, ну, возьмите небольшое яблочко, небольшое, и съешьте его. И все, вот ваши углеводы на сегодня, например, так, если по-серьезному. А, ну, я не знаю, что вы можете съесть, там, съешьте, там, не знаю, там, 5 пельменей, там. Если, ну, посмотрите для себя, вы же должны настроить свою систему. Значит, у вас сегодня настройка не в том, чтобы там какой-то рацион там на день. Ваша настройка сегодня состоит в том, что вы говорите, я ем с утра углеводы, ем немного и смотрю, что получается, как получается. Все остальное время вы едите белки в том или ином виде, там, скажем, мясо, рыбу, да, там, бобы какие-нибудь, вот, и зелень всякую, да. Смотрите, там и капустка, и там и укропчик. Там. Вот морковочка уже осторожно, морковочка углеводная. Помидоры углеводные. Если вы хотите съесть помидор, съешьте с утра. Не бог весть, какие они там углеводные. Это не то, что там кусок торта Наполеон. Тем не менее, там больше углеводов. Настройте систему. Так? И вы почему? Допустим, у вас система пришла в какой-то, ну, показатели. Холестерин, там, я не знаю, сахар. Прижив какое-то состояние. Дальше вы можете пробовать от него отходить немножко туда, немножко сюда, смотреть, как работает. Это такой бесконечный процесс настройки, подстройки там, и так далее. Но есть какие-то фундаментальные вещи. Значит, первая фундаментальная вещь. Вы едите углеводы раз в день и не злоупотребляете. Второе. Вы не едите по продолжительности больше часа. Никогда. Вот пошел в ресторан, идите в буфет. Там за 40 минут съели все, что могли, и все, больше не едите. Больше часа подряд не едим. Свадьбы, презентации, фуршеты, банкеты, хрен знает что. Больше не едим. Больше часа не едим. Это уже вот эти две маленькие штучки. Это уже такой колоссальный прорыв. Вы себе представить не можете. То есть я видел людей, вот я когда страхованием занимался, в частности вот там, жизни, да, и там от уровня холестерина зависит того, сколько стоит твоя страховка. И приходили люди, у них, ну, допустим, я не знаю, там в каких единицах вот у вас измеряют, но вот у нас там 240 у него, 240, 260, сплошь и рядом. Я в Америку приехал, у меня был 308. Я никогда в жизни не измерял до этого. Вот я приехал, 34 года парню, мне 308 холестерол. Вот, на таблетках меньше 240, у меня таблетки, меньше 240 не было никогда. Сейчас у меня 160. Практически без, ну таблеточку маленькую принимаю, да. Вот, 160. Почему? Вот потому что в силу вот этих дел. Да, приходили люди и говорят, у меня там 240, я говорю, будем снижать, они как. Я говорю, вот тебе месяц. Значит, за месяц, просто чтобы вы понимали, за месяц от того, что он один раз в день позволял себе, значит, углеводы и не ел больше часа, с 240 там, на 160, на 170, на 108 за месяц. Вот, поэтому вот собственно, ответ. Но вы не спрашиваете себя, какого плана углеводы. Ну вот любые углеводы. Крупа, значит, крупа. Безусловно, есть углеводы получше, есть похуже. Ну, скажем, гречка лучше, чем там, допустим, манка. Понимаете? Или там рис белый какой-нибудь. Но рис коричневый, этот brown rice, лучше, чем просто рис белый, например, очищенный какой-нибудь и так далее. Соответственно, углеводы есть быстрые, углеводы есть, значит, медленные, значит, быстрые углеводы хуже. Вот у которых гликемический индекс, то, что называется. Чем выше гликемический индекс, тем хуже. Потому что он сразу жах по поджелудочной. А можно растянуть во времени, да, и тогда получится так. Нет такого пика, это лучше. Ну, это следующий момент, вы там будете разбираться дальше. Скоро у меня день рождения. Хочется послушать в этот день «Лебединое озеро», как много лет назад. Друзья, я сейчас объясню нашим зрителям. Значит, «Лебединое озеро» – это, так сказать, условно часть той классики, которую пускали по телевидению, когда умирал вождь. Вот умер Брежнев, и там три дня подряд, значит, «Лебединого озера». Ну, условного «Лебединого озера». Вот, потом умер там, кто там еще там был после Брежнева-то? Там Андропов, что ли? Черненко, Андропов, вот каждый умер. И все, опять «Лебединое озеро», «Лебединое озеро». Вот это товарищ, значит, как бы хочет снова погрузиться вот в эти эмоции. Да. А все-таки жаль, что Кукин, точно, Юрий Кукин, точно, точно, молодец. Все-таки жаль. Я его вот живьем слушать ходил. То есть в наше время вот они все ходили, выступали там, где в лесу, там на какой-нибудь слете, где на концерте в каком-то там доме культуры или там в институтах там они выступали. Я их всех вот так вот, как бы, не то что лично знал, хотя кое-кого и лично знал. Да. Надо сказать, что Юрий Кукин, он, с одной стороны, не был таким каким-то ведущим бардом, но при этом, при всем, у него были песни, которые пела вся страна. Никто не знал, кто автор. Да, вот это вот там «Темиртау, Темиртау, горы слева, горы справа». Никто не знал, что это Юрий, вообще никто, какой там Кукин. Или там вот это вот «Ты что, мой друг, Амал?» Свистишь, мешает спать Париж. Ты погляди вокруг тебя, тайга, да-да-да. И вот это вот тоже никто не знал. Понимаете? Так что. Или вот это вот. Ах, гостиница моя, ты гостиница. На кровать присяду я, ты подвинешься. И вот он. Удивительные вещи, очень простенькие. И как-то они так расходились с невероятной скоростью. Да. То есть он как бы, соотношение известности песен с известностью автора этих песен, там просто сказочное в пользу песен и как бы не в пользу автора. То есть, этим, да, интересно. Здравствуйте, Михаил. Есть ли у вас уроки по работе с Postman? Если нету, могли бы вы что-нибудь посоветовать на русском? На русском. Ну, во-первых... Ну, вы можете на YouTube там поискать. Потом, смотря, что вы хотите с Постманом делать, но вот мы, например, с Постманом у нас есть в классе, мы с Постманом разбираемся, как тестировать REST API, например. Насчет русского. У меня есть девочка одна, которая взялась записать лекцию для русского класса. Куда-то она у меня пропала, надо ее будет подергать. Я надеюсь, что она запишет. То есть я ей сказал, запиши просто видео, я его у себя вывешу. Может быть, надо было ее в класс затащить, чтобы студенты были. Уже несколько месяцев она никак не проявляется. Я хотел прямо сделать вот REST API с Python. Она как раз работает по этой части. И хотела, она сама предложила. На английском у нас есть, конечно, но... Я не думаю, что это проблема. И на Ютубе полно, и там и погуглить можно. И, ну, ей-богу, это не то, чтобы этот там Postman был каким-то, знаете, таким инструментом, о котором сложно найти информацию. Так. Спасибо, что делитесь опытом и мыслями. Спасибо, что слушает кто-то. А то так сидел бы на заваленке там замшелый дед и бормотал себе под нос там что-нибудь. Так, передайте, пожалуйста, привет моему другу Максиму Питаеву. Он раньше был за Путина, но с недавних пор наконец-то прозрел. Когда-то я думал, что уже потерял его. Да, друзья, давайте это самое новообращенному Максиму Питаеву передадим привет. Дядя Миша, добрый день. Посмотрел ваше видео про язык идиш. А у меня их много там. Да, хорошие, емкие выражения. Смотрел раньше на Зеленского шмендрик шмендриком, а на деле менч менчище. Ну, это никак не противоречит. Шмендрик – это не который ничего из себя не представляет. Шмендрик – это такой небольшой. Небольшой. Он его размеры не изменились. Он в тех же габаритах, что и... То есть, если вы его габариты... Очень накачанный парень, я бы так сказал. То есть, он на шмендрика не тянет никак. Ну, такой небольшой такой. То есть, если вы считаете этот габарит, так сказать, типа шмендрик, он остался в этом же габарите. Менч – это такой мужик-мачо. Да, то есть, мужик, ну, такой... Вот, менч – мужчина, да, мужик. Ну, да. В этом смысле он, конечно, продвинулся, да. Но про запрет виз для РФ сделал подарок Кремлю. А, я думаю, что реально подарок Кремлю в другом месте делается. Вот там, в Крыму, там где-то эти... Хаймерсы, вот там реально подарки, там целый мешок. Здравствуйте, дорогой дядя Миша. Теплый привет из солнечного Тбилиси. Привет из солнечного Тбилиси. Где он тут у нас? Да, друзья, посылаем алаверды в солнечный Тбилиси. У нас сейчас, знаете, стало немножко попрохладнее. И вообще кайф невероятный. Вот я с утра вышел с Томиком погулять. Такая погода просто идеальная. Вот, а так бывает жарковато. А сейчас вот, знаете, пошло на спад, на осень пошло. Вдруг листики стали желтеть, осыпаться начало. Так вот прямо вот осень, она так перед глазами. Хотел бы обратиться к студентам с бесплатного курса. Почему вас так мало? Приходит за помощью подготовки к интервью. На заметку, те, кто походил, работают. Фарид, друзья, автор, так сказать, он в бесплатном классе там волонтерствует с тем, чтобы помогать людям там с поиском работы. Ну, меня это не удивляет, что они не обращаются. У меня вот люди даже из платного класса уже вроде деньги заплатил. Уже я сижу и говорю, обращайтесь, не стесняйтесь, там, сюда, и тоже не очень обращаются. То ли они стесняются, то ли еще чего. Я не знаю, почему. Вот так вот развалили страну, и вот это они все. Вот они все и развалили. Вместо того, что ничего не делали. Вместо того, чтобы пойти, что-то сделать, активность. Какая была бы страна, если бы все были активные? Ну, или хотя бы половина. Или хотя бы те, кто на курс ходил. Или уже хотя бы те, кто деньги заплатил. Понимаете, чтобы они уже были активными. Нет. Может, надо денег больше брать. Я не знаю. Михаил, подскажите, хорошая идея переехать в США после окончания юрфака в России? Я думаю, что даже до окончания юрфака в России неплохая идея переехать. Чем моложе, тем лучше. Вот. Я хочу сказать, что уж как там жизнь не сложится, но уж тестировщик-то мы из вас всегда сделаем. Вот. Хотя, если у вас действительно такая юридическая жилка, вы можете за год, вот вы закончили юридически в России, вы учитесь год в США, это называется Master in Law. Вот. Один год учитесь, и после этого можете идти сдавать экзамен на прием в коллегию адвокатов и практиковать. Один год. Вас отделяет один год от того, чтобы быть юристом в Соединенных Штатах. Привет из Денвера. Таки да. Слушай, а я бывал в Денвере. Совершенно замечательное место. Ну, Даунтаун мне очень понравился. Только что пришел. Не знаю, что обсуждали, но только что прочитал новость, что ФБР нашли 11 полный комплектов секретных документов в доме у Трампа. Ну, я не знаю, что вы меня как-то смущаете, потому что я новости постоянно читаю. И сейчас мы глянем. Дело в том, что... Значит, сейчас. Report that FBI thought nuclear docs haunts Trump's showdown. Ну, я не вижу пока, что чего-то так. Нет сообщений о том, что именно они нашли. Вот про 11. Вот тут написано. Wall Street Journal пишет, что ФБР взяла, да, взяла 11 наборов секретной документации из Мар-э-Лаго, включая некоторые на самом высоком уровне секретности. Сейчас. Ага. Значит, на них стоял гриф Top Secret. То есть это совершенно секретно. Самая высшая степень секретности. Так. Ну, значит, ну, я не знаю. В общем, пока нет такого, чтобы вот они четко сказали, так сказать, что там что-то такое есть. Но тут есть... Не, ну, конечно, секретное не должно выходить. Но тут есть тонкость одна, я хочу, чтобы вы понимали. Дело в том, что президент Соединенных Штатов по должности имеет... имеет право рассекречивать документы. То есть, если он считает, что что-то нужно рассекретить или можно рассекретить, он своей властью может рассекретить. Другое дело, что это как-то должно документироваться там или что-то. Ну, то есть, не просто так. Вот он думал рассекретить, но никому не сказал. Знаете, и забрал домой. Может, продал кому-то, но просто так забыл. Понимаете? Поэтому... Не так просто все, да? То есть, ну да, вроде документ был секретный, но он рассекретил и забрал, например. Хотя не положено забирать. Он поначалу вывез 30 ящиков оттуда. 30 коробок с документацией. Потом 15 коробок у него забрали в какой-то момент. Или, скажем так, он отдал. По требованию архива он отдал. Потом к нему приезжали, смотрели, досматривали, там еще чего-то. Но кончилось тем, что кто-то стукнул из ближайшего окружения Трампа. И это самое страшное, потому что если стукнули с этим, могут стукнуть и наверняка стукнут с чем-нибудь еще. То есть люди из ближайшего окружения Трампа сливают. Так же, как вот из ближайшего окружения Путина, вот они там за полгода до войны слили о том, что будет война, не за полгода, там за 4 месяца, вот там Байден все бегал, пытался Путина остановить. Люди сливают из ближайшего окружения Трампа. И в частности, они слили, что там есть что-то такое, что генеральный прокурор поддержал идею обыска, и федеральный судья дал санкцию на обыск. Понимаете? То есть, что-то такое там было. Трамп начал кричать громко, что его там обижают, что это все там охота на ведьм и так далее, и так далее. Но тут вопрос... Вот в чем. Ему не хватает внимания. То есть Трамп живет энергией внимания со стороны других людей. Мы со Светой были в Москве еще на концерте Аркадия Райкина. Один из последних. То есть он уже был в очень серьезном возрасте и так далее. И он хороший концерт, все такое. Но, понимаете, человек пожилой, и все понимают, что он где-то на исходе, на излете уже там немного осталось. И он понимает. И вот мы все сидим в этом зале, и он там на сцене, и все понимают. И ему там устроили такую овацию в конце. Ну, не только в конце, но так. Ну, вообще, вы бы видели, это надо просто видеть, как он впитывал вот эти аплодисменты, вот эту, ну, вот это из зала идущую вот эту энергию, это надо просто видеть, это словами вообще описать нельзя, как в него это заходило. И то же самое с Трампом. Он же шоумен, понимаете? И ему нужна вот эта энергия. Это не важно, напишут про него плохо или напишут хорошо. Лучше, если напишут плохо, потому что если про него написали хорошо, ну, написали хорошо. А если написали плохо, он в тысячах мест потом будет кричать, как его обижают. Понимаете, он привлечет в себе на порядок больше внимания, если про него напишут плохо. И вот он попытался использовать эту ситуацию, да, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Он жертва, понимаете, жертва. Вот, его надо защитить, его надо там, я не знаю, пожалеть и так далее, и так далее. И в ответ вот на это, на все, Гарланд, генеральный прокурор, да, он еще ФБР подкупленный, там, вот, и он вышел и сказал, что, сделал публичное заявление, что ФБР это преданные стране люди, патриоты, которые денно и ношно работают. Он лично следит за тем, чтобы все было по закону и комар носу не подточил и так далее, и так далее. Он не позволит никому катить бочку на сотрудников ФБР, которые честно делают свое дело. И он обратился в суд, я не помню там, какого уровня суд, обратился в суд, чтобы, к судье, чтобы тот разрешил опубликовать ордер на обыск и список там, чего там у него изъяли. В принципе, это не публикуется, потому что с целью не повредить репутации человека и так далее. Но если он как бы настаивает, что там ничего не было, что этот ордер фиктивный и так далее, говорит, ну давайте опубликуем. Ну что, я не против. Теперь уже как судья решит. Но адвокаты Трампа категорически возражают, чтобы это было опубликовано. Потому что это нанесет в 100 раз больше ущерб. Да? То есть фактически, то есть мы имеем дело с человеком, который абсолютно несовместим с той должностью, на которую он, там, которую он занимал и которую он, может быть, хочет еще занять, я не знаю. Это несовместимость. Поэтому они боятся. Вот. Поэтому, друзья, мы продолжаем наблюдение. Там 11 ящиков. Ну, замечательно. Пусть скажут, что там было. Здравствуйте из Сакраменто. Таки да. А еще несколько месяцев назад я вам писал «Здравствуйте из Евпатории». Лайк поставил. Ну, что вам сказать? Чем отличается Евпатория от Сакрамента? Немногим. И там говорят по-русски, правильно? Вот. И там жарко. Но, конечно, вот в Сакраменто нет моря. Но есть речка. А так, в принципе, то же самое. Михаил, огромный привет из Беларуси. Из древнейшего города Полоцка. Хо-хо. Да, я слышал, у вас родня из Витебска. Ну, родня наша, это мой дядя, брат моей мамы. Он не был сам из Витебска. Они вообще из Полтавской области, из Кременчуга родом. Но дядя был хирургом. И в Витебске он много-много лет прожил. В Витебске его по распределению туда послали. Да, он закончил в Москве мединститут, и его туда вот послали. Сначала это был, я не помню, какой-то там другой был город, Баранович. Сначала он был в Барановичах, потом вот он в Витебске, много-много лет там прожил. И если вы знаете в Витебске железнодорожную больницу, вот он был там много лет зав хирургическим отделением. А его жена была зав этим самым гинекологическим, представляете? Так вот люди живут. Михаил, скажите, плиз, как решиться начать путь к эмиграции? Родители и коллеги поддерживают агрессию. Хочу получить визу США в третьей стране. Зона комфорта тормозит это желание. Морально тяжело. Это очень простой вопрос. Значит, вы говорите себе. Сейчас я с другой стороны зайду. У вас противоречие между проблемой, которая есть прямо сейчас, и проблемой, которая будет завтра. Проблема, которая прямо сейчас, обычно в жизни человека, более остро ощущается, чем проблема, которая будет завтра. Вот, допустим, сегодня идут там еврейские погромы, но он думает, что ничего не случится. Понимаете, там пронесет. Ну, сколько там вот может такая странная вещь происходить. А потом уже и уехать нельзя. понимаете, потом уже концлагерь, там и печка. Поэтому, но еще раз, сегодня ему некомфортно уезжать, а завтра ему, допустим, некомфортно в печке. И вот это, вот это, причем сегодня мы точно знаем что, а завтра мы же не знаем точно, ну так, где-то там, вот. Поэтому, если вы сосредоточитесь на том, что будет завтра, то никакой проблемы с тем, чтобы куда-то ехать, у вас не будет. Но вы сегодня сосредоточены на том, что сегодня. Сегодня вам неудобно. Сегодня у вас зона комфорта. Да, там соседи, да, там сотрудники, да, там вот вообще в этот телевизор там. Да, но у вас зона комфорта. И она тормозит это желание. И морально тяжело, вот это все тяжело и так далее. Я вам скажу такое. Если бы люди, которые вот так рассуждали, увидели где-нибудь в каком-то таком экране вдруг раз, и увидели, что с ними будет через 5 лет, они бы секунды лишние не остались. Если знать, понимаете? Ну а кто знает? Кто знает? Никто не знает. Может быть, это завтра с Марса прилетят, и все наладится. Может же так, такое быть. Вот на Марсе же могут быть. Ну не на Марсе. Сколько их там? Вселенная же бесконечна. Вот я вот такая аргументация. Вселенная бесконечна. Соответственно, в этой вселенной, поскольку она бесконечна, в ней есть бесконечно много таких цивилизаций, как наша. Прилетят, порядок наведут и все. Ну, конечно, могут скормить нас там на консервы для собак своих. Тоже возможно, конечно. Ну, в общем, кто знает. Они же, в принципе, добрые, другие цивилизации. Они прилетят и наладят. Павшинская пойма – это микрорайон в Красногорске. Друзья, никто там никакого сена давно уже не косит. Это микрорайон. Ай-яй-яй. Да, друзья, ай-яй-яй. Красногорск. Там делали фотоаппараты «Зенит». Я не знаю, они сейчас вообще фотоаппарат это делают. Но вот раньше делали. Хорошие были фотоаппараты. Особливо, друзья, с объективом «Гелиус». Так красиво у меня был. В Минске купил, представляете, во время Олимпиады. Был в Минске, в командировке там купил. Вообще невозможно было купить. Только с «Индустаром» таким маленьким. Так, Павшинская пойма – это относительно новый микрорайон в пойме Москвы-реки. Начал заселяться в 2006 году. Количество жителей более 100 тысяч человек. Неплохо заселили, я так смотрю. 100 тысяч человек-то. До Москвы тут рукой подать. Хотя, может, оно уже вообще в составе Москвы, я не знаю. Могли бы вполне включить, оно практически там на окружной дороге этой стоит. В каждом языке столько всяких фреймворков и нюансов, а именно программирование, что распыляться по всем языкам программирования, не быть хорошим программистом ни в одном из них. Вообще у нас не было речи о распылении по многим языкам. У нас речь шла о том, что нужно научиться программировать. А уже там на чем специализируешься, на том специализируешься, но просто есть люди, которые там, допустим, на Java пишут, одни умеют программировать, другие не умеют, а третьи – виртуозы программирования. Причем, если ты их с Java переведешь там на какой-нибудь еще язык, они там пройдет там относительно небольшое время, они так и будут виртуозами на любом другом языке, потому что они программируют как виртуозы. А язык – это инструмент. Ну, конечно, надо подразобраться, да. По всем сразу не нужно, конечно. Европа, конечно, показала себя с негативной стороны. Я за свою жизнь заплатил Путину копейки налогами по сравнению с тем, сколько Европа платит за нефть и газ. Так на чьи деньги война? На чьи деньги война? На ваши. На ваши деньги? Европа же не Путину заплатила, это Европа России заплатила. Европа заплатила России. Это все ваши деньги. Но поскольку вы – это вы, а не, допустим, как сказать, ну, здравомыслящий, честный гражданин России. Вы не гражданин России. Вы и так вот вместе вот с такими, как вы, вот там 90% населения. Вы не граждане России. Вы велферщики. Вот вас этот, как там, я не знаю, там Моисей там 40 лет водил народ по пустыне, И они им сверху, вот манна небесная сыпалась там, ну, от щедрот. Они там не то, чтобы пировали, и не то, чтобы заработали хоть что-то, но вот ходили, им там что-то подбрасывали. Вот и вам подбрасывают из ваших собственных денег. Они вас ограбили в первую очередь. На чьи деньги война? На ваши деньги, которые у вас украли, потому что вы такие, что у вас грех не украсть. Кем надо быть, чтобы у таких, как вы, не украсть? Кем надо быть, чтобы таким, как вы, отдать то, что вам принадлежит? Казалось бы. А с вами так можно. С вами так можно. Мало того, вы же еще ходите, их защищаете. Вы вместо того, чтобы сказать, эти суки нас обобрали, вы еще их защищаете. Ай, молодец. А так вам и надо. Ну правда, ну вы же заслужили это все. Вот так вам и надо. Ну, как вы относитесь к теме глобального потепления? Хреново отношусь к теме. К потеплению хреново отношусь. Согласны ли вы, что это делается искусственно? Нет, не согласен. Я согласен с тем, что человек влияет на это. Человечество влияет на это, да. Великие миры сего во всем обвиняют простых людей, что типа мы производим много CO2. Ну, конечно, производите. А что, дышите. Вот, обратите внимание, Таня. Вот я не хочу вам лично, да, сказать, как-то вас упрекнуть. Но, Таня, вы лично вдыхаете-то кислород? Вот давайте, да, вы когда, да, вдох так. Не только вы, я тоже, мы все. Вот раз, да, вдохнула. Да, зачем вдохнула? Кислород. А что вы выдыхаете, Таня? Вот что вы выдыхаете вместо того кислорода, который у нас у всех забрали? Ну, я с себя тоже не снимаю ответственность. Так что, конечно, если бы как-то, может быть, дышать не сразу, так через раз, может быть, или, допустим, вдыхать и не выдыхать, или, например, не вдыхать, а только выдыхать. В общем, хреново, вот как ни делай, все хреново. Все из-за нас, конечно. Сколько там было населения на планете, там, допустим, во времена Петра Первого? Да вообще никакого населения не было. А сейчас? Расплодились. И каждый дышит, понимаешь, дышит и вдыхает кислород, а выдыхает хрен знает что. Хрен знает что выдыхает. Что за визы украинцам? У нас вообще без виз в ЕС. Я, честно говоря, не заметил, чтобы кто-то говорил про визы украинцам. А, визы в США. Конечно, речь шла про визы в США. Паспорт, билетик туда-сюда. Я говорил, что процент отказов. Речь шла о визах в США. Так, ваша зона комфорта – это отличная твердая ступень для шага вперед. Это ваш ресурс к победе. Вот. Рассыпают алюминий из самолетов, из-за чего меняется состав почвы. И фермеры имеют из-за этого проблемы, а потом говорят, что будет голод. Потом какой-то ха-арп на Аляске, что вы об этом можете сказать? Ну, могу сказать, что лично я ничего из никакого алюминия не рассыпаю. И первый раз такую херню слышу. Однозначно Алга, Казахстан. Год блес Америка. Понимаю. Привет вам уже не из Севастополя. Друзья, да, сейчас вообще Севастополь превращается в такое место, впрочем, и Евпатория тоже, что лучше привет передавать не оттуда. Так, как бы я так сказал. Здравствуйте, друзья. Раньше я передавала вам привет из Киева, теперь из Ванкувера. Спасибо за ваши видео. Друзья, мы видим, что у нас география привета меняется в лучшую сторону. Прикольная гугловская футболочка. Подарили? Ну да, это же мне же все время студенты тащат. Ну сейчас меньше стало, потому что, знаете, пандемия. А так раньше, когда мы на кампусе сидели, так да, все время там. Вот я вчера, позавчера ходил в маечке Yahoo, например. А, вчера я ходил в маечке World 12. Тоже компания, которая там систему безопасности делает. Все время что-то такое тащат. Ну, мне в охотку. Не то, что я себе купить не могу. У меня много. которые за деньги куплены. Ну, так, как бы, прикольная гугловская футболочка. Вы знаете, я в этой же самой футболочке проводил, по-моему, самый первый стрим, который был после начала войны, вот там, 24 февраля, и на меня накинули, что как вы умудрились там в такой футболке, я думаю, а в какой футболке, а что футболке, а чего футболке, а дальше вот оказывается там вот эта буква Z, которая на ней, вот это я, типа, я вот, значит, аполитично как-то. Друзья, хочу сказать, что на букву Z начинается, например, фамилия Зеленский. Так что вот воспринимайте это вот в таком ключе. Хотя, в общем, да, чисто гугловская вещь. Так, здравствуйте, Михаил. Как-то в ваших видео слышал, что покупка недвижимости помогла вам экономить выплату налогов. Могли бы вы больше рассказать об этом? Ну, вообще, с тех пор законодательство немножко изменилось, налоговое. Вот в 17-м году там усилиями Трампа и республиканцев урезали списание. Но идея была такая, что когда ты платишь за дом, который взял в ипотеку, то погашение суды ты своими делаешь. А интерес, который ты платишь банку, этот интерес вычитается из налогооблагаемого дохода. Вот, допустим, я за год заплатил там в моргидж, не знаю, там 30 тысяч. Из них 5 тысяч погашение суды, а 25 тысяч это интерес банковский. Вот этот, вот эти 25 тысяч вычитаются из моего налогооблагаемого дохода. И, соответственно, скажем, ну, в Кремниевой долине люди платят там, так скажем, 35-40% налога многие. Ну вот что-нибудь такое, если 25 тысяч, значит, вычесть, то 40% от 25 тысяч это 10 тысяч. Вот, значит, я сэкономил 10 тысяч денег на том, чтобы платить ипотеку. Да? Вот. Сейчас такого нет, сейчас ограничили списание некоторые фиксированные суммы, это, я не помню, там 10-9. Раньше можно было списывать и ипотеку, и налог на недвижимость. Вот я, если вы сегодня купите мой дом, вот этот, в котором я живу, то у вас налог на недвижимость будет там, допустим, 35 тысяч в год. Вот представьте себе, что вы списываете, то есть не платите налогов с 35 тысяч в год. Это там, я не знаю, вот у меня налоговая шкала 50%. То есть я плачу половину заработанных денег в налоги. Значит, раньше я мог с этих 35 тысяч, да, я бы сэкономил там, скажем, 18 тысяч, 17 тысяч. Я бы сэкономил. Они ограничили и property tax, налог на недвижимость, и банковский интерес, который заплачен, вместе ограничили суммой, там, типа, ну там, пусть будет 10 тысяч. Понимаете, в Калифорнии, в Кремниевой долине, это вообще издевательство, потому что тут 10 тысяч это вообще ничто. Тут люди намного больше платят. Это ударило в первую очередь по либеральным штатам, за редчайшим исключением, по либеральным штатам, где высокие налоги, и где недвижимость побольше. Ну, так вот, города, да, там, скажем, мегаполисы, там много работы, там люди хорошо зарабатывают. Вот по ним ударило. Так что. Какой язык программирования наиболее используется для автоматизации и тестирования? По моим наблюдениям, я бы так сказал, JavaScript, Python, Java. Но, еще раз, с абсолютно любым из них вы в порядке. То есть, не то чтобы надо обязательно учить тот или этот, там, или какой-то вот. Если, мы в школе, вот, мы делаем Java и Python. Иногда вдруг мы можем сделать там где-нибудь JavaScript, как иногда, для разнообразия. Иногда можем сделать Ruby, очень редко. В основном у нас два языка. Вот был один, была Java и Java. Но вот сейчас есть Java и Python. Михаил, активировал аккаунт LinkedIn. На отклик о работе иностранца западные компании не реагируют. И даже рассматривают рассчитаны на своих местных жителей? Даже не сомневайтесь. Когда компания в LinkedIn или в любом другом месте публикует позицию, они рассчитывают на местных. Тут даже без вопросов. То есть я удивлен, что у вас сомнение возникло. Безусловно. Это не значит, что если вы пошлете там свое резюме, но резюме надо слать не в HR, а резюме надо слать менеджеру. Вот. Так, тогда, глядишь, там есть какой-то шанс. Да. А, привет из Москвы. Леонозова. Ой, так я же помню Леонозова. Что же тут? А, добрый день. Что вы скажете о школе паса в Виктора Богуцкого? Ну, я вам расскажу анекдот такой. Знаете, Вовочка, значит, сидит в школе, а учительница вызывает мальчика к доске и говорит там, диктует, он должен написать на доске. Она ему диктует, учительница диктует, он пишет, крокодил лег на гальку. И гальку он пишет с большой буквы. Ну и дети смеются, значит, там учительница говорит, ну дети, кто может исправить? Вовочка руку тянет, а он говорит, ну давай, Вовочка, поправь. Значит, он подходит к доске, стирает заглавную букву Г и пишет маленькую. А говорит, правильно, Вовочка. Говорит, а почему так? Тот говорит, я, говорит, тех, которые с крокодилами, вообще за людей не считаю. Вот, я возвращаюсь к Богуцкому. Значит, я тех, которые на русском языке преподают в Америке, не считаю ничем, кроме абсолютно неприемлемого какого-то коммерческого, я не знаю, разводилова. Нельзя этого делать. Я видео снимал, я говорил на эту тему много раз. Нельзя учить людей на русском языке. Нельзя создавать иллюзию, что можно вот так. Так делать нельзя. Вот, в частности. Я могу еще много чего сказать, но в данном случае вот я ограничусь вот этим. Здравствуйте, дядя Миша. За сколько времени можно закончить вашу школу? Я думал, может, вас интересует, за сколько времени там вы сможете работу найти. Но вообще у нас 4 месяца программа. Здравствуйте, через 2 недели мой самолет в США, лечу на магистратуру по финансам в один из топовых вузов. Мне 21, только закончил бакалавра. На что стоит обратить внимание, к чему подготовиться? Что, учиться надо хорошо? Едете в вуз, учитесь хорошо. Что вам это самое? Ну, даже я не знаю. Да, возвращаясь к обучению на русском. Вот мы, допустим, записали класс на русском языке. Да? Вот я, это третий раз я делаю. В 2011 году, в 2018 там. Вот сейчас мы записали. Это не... Но я это не делал для тех, кто в Америке живет. Я это делал для тех, кто живет там в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, там еще где-то, ну, где-то люди есть. Он может и тут жить, он может, допустим, там жить в Сакраменто, я не знаю, и пока еще не говорит по-английски. Ну, пошел, послушал. Он составил себе представление, может быть, он захочет потом разобраться. Там. На интервью он как пойдет? Вот вы мне объясните, как человек, которого учили по-русски, пойдет на интервью? И я вам это говорю не потому, что я в целом там как-то абстрактно это все. Я это говорю потому, что мы начинали нашу школу на русском языке. Это было с 94 по 96 год мы учили по-русски. И, ну, все были русские, мы учили их по-русски и так далее, и так далее. И в какой-то момент я понял, что так, надо что-то делать с этим. Понимаете, потому что они как пришли, не говорили по-английски, они так и ушли, не говоря по-английски. Работу-то как искать? И какое-то время у меня были отдельно группы на английском и на русском. Индусы, вот у нас из Индии народ пошел с 96 года. И вот были группы на английском, на русском. Не то чтобы индусы на английском, русские на русском, нет. Но просто я к чему говорю, что я это делал когда-то. И... Я не позволю себе к людям вот так относиться, чтобы их по-русски учить для поиска работы в США. Это, то есть в коммерческом смысле все, за что люди готовы платить деньги, ну, пожалуйста, ты можешь им предложить. Но вообще это, я считаю, это неприемлемо. Я много раз об этом говорил. и видео специально снимал. И так далее. Окей. Здравствуйте, дядя Миша. За сколько времени можно? Так. В США едят гречку. Едят. Конечно, называется баквит. Гречка продается и жареная, и зеленая. Раньше жареную было не найти в американских магазинах. Вот зеленая была. Вообще зеленая была и в СССР. До середины 50-х продавали зеленую гречку. Потом стали жареную продавать. И мы уже, когда приезжаем сюда, мы удивляемся, потому что мы привыкли к жареной. Их надо готовить по-разному. То есть, если вы будете зеленую гречку готовить так, как вы готовите, привыкли готовить жареную, то зеленая гречка просто, она в такую массу, в клейстер такой превратится. Ее так нельзя готовить. У нас есть видео, мы со Светланой показывали, как делается зеленая гречка. Очень хорош. Очень хорош. В любом магазине, достаточно большом, продается. Чем же так страшен август? Глаза велики у страха. Вот идешь, у людей глаза от страха. Они все ждут. Ну, некоторые ждут, что вот, допустим, там что-нибудь им разбомбят там в августе. Или там, скажем, какое-то наступление начнется. Или там, да, вот где-нибудь в Херсоне, там под Херсоном. Думают, ну вот сейчас как будет август, значит точно вот сейчас что-то такое плохое произойдет. Я просто, это такое стебовое название, потому что август и август. Но как-то вот действительно люди пытаются закономерности выводить, что вот для России в августе какие-то вот неприятности все время происходят. Это же я подшучиваю. Так. И говорят, ну раз август, все, ну что теперь будет? Что там, санкции новые? Или там, может, умрет кто? Или там, вот опять Лебединое озеро, да. У меня тоже в этот день рождения Лебединое озеро по всем каналам, помню хорошо. Вот. Михаил, были ли у вас в семейной жизни ссоры и недопонимания со Светланой? Вот так, чтобы до развода. Ну нет, до развода нет. Ну, конечно, всегда возникают какие-то разногласия, это как бы естественное состояние. Проблемы семейных отношений не в том, что у людей разногласия возникают. Проблема в том, как они их решают. Понимаете? Вот. Но тоже, знаете, есть такие семьи, где вроде смотришь на них со стороны и думаешь, ну так же нельзя, а для них это норма. Понимаете? Вот. Поэтому каждая семья – это семья, и у них свои какие-то сложившиеся там отношения. Вот у меня была женщина знакомая, там она как начнет что-то рассказывать, что муж ее делал или что он сказал, тогда у меня прям все внутри опускалось. И я говорю, боже, как же ты это все выносишь, выдерживаешь? Она говорит, а я, говорит, делю на 10, что он говорит. Понимаете, вот такая психика. Делит на 10 и внимания не обращает. Ну, молодцы. Вот такая пара. То есть он доволен, она довольна. Ну, хорошо, ну, нормально. А другой человек на ее месте вообще застрелился. Да, последний вопрос, но не последний по важности. Как найти порядочную жену? Воспитать надо. Берете молоденькую. Вот у меня Светлана 18 лет была. Замуж выскочила из меня. 18 лет. Вот и воспитываешь вас. Ну или она вас. Уже там как получится. Не угадаешь. Понимаете? Вроде бы все так и... Человек же не женится или не влюбляется, потому что он знает, что стерва там, он думает хорошее, понимаете, опыта жизненного мало. Поэтому, скажем, вторые браки, они вроде бы прочнее, чем первые. У тех, кто дошел до второго брака, у них вторые браки более прочные, чем первые. Жизненного опыта больше. Я не знаю. Я вообще, когда я думаю на эту тему, я думаю, как люди умудряются в 30 лет жениться. Понимаешь, когда уже ты соображаешь, когда мозги есть. Когда ты там смотришь там, на другого человека и много чего понимаешь, как жениться? Вот хорошо, когда мозгов нет. Ну там ей 18, мне 19 раз, и все, и вот там 47 лет живем нормально. Там. 47? 75-го года. Вот вообще будет 47. Вот в ноябре будет 47, так я понимаю. Ой, господи. Да. Новости из гейм-девелопмента. Сейчас разработчиков набирают по квотам. В команде обязательно должны быть ЛГБТ, небинарные персоны. В итоге качество продукта снижается и постоянные кранчи. А как с этим в QA? Я, честно говоря, не могу вам сказать ничего, кроме того, что то, что вы рассказываете, является незаконным в Соединенных Штатах. Это грубейшее нарушение законов. Поэтому брать человека или не брать человека на работу, потому что он там, скажем, бинарный или там какой-то вот еще, это категорически запрещено. Вы не можете даже задавать вопрос, чтобы узнать, а какой он, собственно. Вот пришел человек и пришел, вот ты с ним разговариваешь. Если, допустим, у тебя в job description написано, что он должен специфически там глубоко знать тонкости там каких-нибудь отношений, но опять тонкости может знать человек, который сам не участвует. Например, вот если вы посмотрите, тут у нас люди преподают, скажем, английский язык. У нас английский язык преподают люди, приехавшие из такого количества стран, начиная от бывшего СССР и кончая там, не знаю, той же Индии. И с акцентом, и хрен знает чего. И вот они, значит, а у него диплом есть, что он английский язык преподавать должен или может. Вот у него есть диплом, диплом пересчитан, там очки подбиты, его нельзя не взять на работу. Ну, то есть нельзя отказать на том основании, что у него акцент, например. Поэтому то, что вы говорите про game development, у меня это не укладывается, не вписывается в систему найм, как нанимают людей в США. Как с климатом в Северной Калифорнии? Сильно изменился с момента вашего приезда в 90-м году? Да, очень сильно. Очень сильно изменился. Очень сильно. Жарче стало намного, осадков меньше. Как платят налоги с прибыли при торговле на бирже? Это как просто до? Значит, у вас есть купли и продажи. Ну, купля не имеет значения, но продажа в отношении к купле имеет значение. Если вы купили дороже, соответственно, у вас прибыль. Если вы, в смысле, продали дороже, у вас есть прибыль. Если вы продали дешевле, у вас есть убыток. Значит, в конце года, за отчетный период, вы собираете все, что там, все ваши продажи, и сравниваете с вашими куплями, и подводите баланс. А то, чего не продано, допустим, вы купили 5 лет назад, и оно там так и лежит, ну, вы с него ничего не платите. Пока не продали, вы не зафиксировали, как бы, прибыль, соответственно, вы ничего не платите. Может, оно там выросло уже в 50 раз, но вы ничего не платите, пока не продадите. Так, в бесплатной группе интенсивно обсуждают, как попасть в США. Ну и не без тестирования. Между собой обсуждают интервью. Ну и замечательно. Как попасть в США? Найти работодателя сначала, да? А если просто попасть, ну вот на мексиканскую границу и пошли. Привет из Кракова. Можно будет устроиться хотя бы помощником юриста, пока учишься на мастер-ло? Можно, но как учиться-то тяжело будет. То есть вы думаете, так легко учиться, что ли? Есть такое понятие паралигал. Паралигал – это человек, который помощник юриста. Он вообще не требует никакого образования, ни иностранного, ни локального, никакого. Хотя есть курсы там паралигал. Вот. Паралигал может быть любой абсолютно человек. Если возьмут, конечно, вы можете к какому-нибудь русскому юристу пойти. Или к американскому, которому нужен человек, который владеет русским. Например, так. Работы много, да, конечно. Снимут ли Трампа с выборов? Я не могу сказать. Так, что за тема с запретом визы? Ну, есть такое предложение, обсуждается в Евросоюзе. И не только обсуждается, а уже и некоторые страны запрещают. Не только запрещают выдавать россиянам визы туристические, но и отменяют те визы, которые были выданы ранее. То есть такой тренд, что вообще не пускать россиян. Тут разъездились типа. Нужен совет. Я из Украины. Сейчас в Англии. прошла много кругов ада. Оставаться абсолютно не хочу. Думаю ехать в Америку по гуманитарному паролю или нет. В Америке вам тоже, как бы, это самое, манну небесную не насыплют. То есть тут тоже непросто. Вот по этому гуманитарному паролю. Поэтому, ну, попробуйте, но я вот на днях, значит, я не помню, я рассказывал вам или нет, была история, у меня лет 10 назад подрабатывала в онлайне женщина из Харькова. Ну, это уже много лет прошло, но вот она вдруг пишет, что с ребенком она оказалась в Австрии, а, значит, пытается уехать в Канаду. Потом она уже пишет из Канады, что приехали они в Канаду, и там им не нравится. В общем, все им не нравится. Но обратно они уехать сразу не могли, потому что там карантин со всеми делами. И, в общем, так они побыли там, не знаю, недели три, пока все карантины кончились, и улетели обратно в Вену. Причем они, собственно, правда, ничего такого у них тут не было. Там было так... Был какой-то украинец, который им говорил, что они могут у него пожить. И они из аэропорта к нему приехали, а там уже жила какая-то украинка, которую он тоже пустил пожить. И вот а сам он в это время в Европе находится. И вот та украинка, которую он пустил пожить перед ними, сделала все, чтобы они там жить не могли, и они уехали в аэропорт. И в гостинице при аэропорте проходили этот карантин и вообще потом уехали. Поэтому и сколько хочешь такого тоже. А, да. Дядь Миша, привет из Химок. Стал подключаться позже к стриму. Бывает. Учу английский с репетитором. Хочу уехать на будущий год в Штаты. Спасибо вам за мотивацию. Уже 1.5 года как тестирую софт. Вот, друзья. Софт тестирует, профессия есть. Сейчас еще английский подучит. И будет думать, как дальше. Далеко не лучшая программа для переезда в США. В Англии работаю очень тяжело физически, мать честная. Подорвала здоровье за месяц. О нет, физически это ужасно. Что вы? Но может быть в Англии и другая работа для вас найдется. Все-таки так, страна большая, там много разных работ, я не знаю. Заставляю чить себя английский. Прохожу ваш онлайн-курс по тестированию. Что посоветуете? Оставаться в Англии, учить язык и тестирование? Ну... Понимаете, история, если у вас проблемы со здоровьем, можно, оставаясь в Англии, просто как-то пытаться другую работу найти. Но в Англии полно работы для тестировщика и хорошо платят. Здесь искать первую работу, а потом искать американского работодателя, переезжать по рабочей визе. По рабочей визе так просто не переедешь. Это надо еще образование правильное иметь и так далее. Или рискнуть поехать по паролю и пока буду... Ждать разрешения на работу, учить язык, тестирование за 3-4 месяца. Но надо ответить на вопрос, как вы будете жить. Вот вы сразу не получите разрешение на работу. Поэтому как вы будете жить, это там, пока получите разрешение на работу и так далее. Вот нет ответа на этот вопрос. То есть чем вы будете заниматься, кто будет вас, что называется, крышевать тут и так далее. Bonjour. Дальше говорит, from Paris. Ну хорошо. Заставляю читать. Окей. Так. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вы участвуете в стримах с Рашкиным и Фейгином. Как вы относитесь к Пиантковскому? Могли бы вы привести с ним стрим? Хорошо отношусь. А насчет стрима с Пиантковским? Ну, можно, да. Можно. Я, в принципе, так как бы примерно представляю, что он скажет. Я его там сколько-то посмотрел. И он... в определенных рамках так как-то вот так рассказывает, я могу за него ответить на любой вопрос. То есть я знаю, что он скажет. Более-менее знаю. А с Фейгиным не совсем так. Фейгин, он, как вам сказать, у него и жизненный опыт очень интересный, и он общается с каким-то количеством людей, тоже очень интересных, от них набирается и так далее, поэтому можно. Я, по-моему, Рашкин Юрий ему предлагал. То есть Пиантковский на канале у Юрия был уже. И Юрий ему предлагал тоже, но я так понимаю, что сегодня и Фейгин, и Пиантковский, и еще там человека 3-4, они просто востребованы, как я не знаю что. То есть их, они за день там по 10 интервью дают. То есть они просто на разрыв. Вот, поэтому я не знаю, можно с Пиантковским, я не знаю, что вы хотите у него спросить. Ну, там, спросите у меня, я могу вполне занять. Ждать разрешения на работу, так. Денег только на билеты в США, вот у девушки из Англии. Если ехать по паролю, нужно будет искать спонсора, готового поддержать первое время. Одолевают сомнения, как быть. Значит, вам нужен такой спонсор, который готов вас держать у себя с жильем. Потому что очень много спонсоров, допустим, из русских, там, украинских и так далее, которые говорят, ну я могу тебе справку дать, но дальше ты сам. И я хочу сказать, что ко мне обращается много народу, я не выступаю спонсором, но народов обращается много. И типичное обращение звучит так. Михаил, деньги у меня есть. Мне ничего не надо, меня не надо ни поддерживать, ни содержать, ничего, мне просто въехать в страну. Понимаете, это массово сейчас. Вот людей, которые говорят, нам у нас деньги есть, их очень-очень много. Поэтому, значит, искать спонсора, который вас готов вот так поддержать, это надо к американцам обращаться. То есть они где-нибудь там в такой полусельской местности, где у них там много места, там какой-то участочек, там домик, там сараечек, там еще что-то стоит. Вот, и там как бы есть, можно и да, газ, вода, электричество, там тепло, постелили там и так далее. Вот такого плана. Но вообще эта программа Uniting for Ukraine, она сделана так, чтобы вообще отпугнуть людей. Такое мое ощущение, что специально так сделали, чтобы никто не ехал. При том, что продолжают люди ехать. У кого-то есть родственники, у кого-то есть свои ресурсы и так далее, но это не нормальная беженская программа, где ты приехал в Канаду, вот если вы могли бы. Я знаю, что, почему вам в Канаду не подъехать? Там совершенно по-другому все происходит, гораздо более человеческом таком плане. К сожалению, это не очень хорошая альтернатива, вот это вот Uniting for Ukraine. Хочу продать квартиру в Тель-Авиве и купить ферму в США. Никаких проблем с продажей квартиры нет, никаких проблем с покупкой фермы нет. Проблема будет у вас с визой, разрешением на работу и вот этими всеми делами. Вот это вопрос, на который должен быть ответ. Ни купить, ни продать проблем нет. Смотрю, вас уже 7 лет. Фига себе. Все это время набирался мотивации. И вот, наконец-то, свершилось. Купил билеты в Торонто. Ну, я надеюсь, что уже и виза есть. Так что билеты-то купить... Просто. Так, Михаил, как думаете, как скоро начнется распад РФ? Ну, последний раз распад РФ происходил, ну не РФ, Российской империи, происходил в там 17, 18, 19 годах, вот когда рухнула Российская империя, все это развалилось на кусочки, а потом ее собирали, военные силы, и все это подсобрали, назвали Советским Союзом. И вот так оно держалось. А потом уже распад произошел, значит, после Горбачева. Да, вот это вот все произошло. Тоже развалилось. И тоже пытаются сейчас, видите, военным путем обратно подсобрать. Поэтому, понимаете, Россия до 17-го года... И Российская Федерация сегодня – это очень отличные территории. Потому что Россия тогда включала в себя вот то, что было в Советском Союзе потом. То есть Россия тогда – это была и Украина, и там нынешний Казахстан, тогда не было Казахстана, но вот, называлась Южная Сибирь. Да. Ну, неважно, вот все эти территории – это все. Вот если границу провести Российской империи, да? Это, она не пойдет по границам Российской Федерации, она пойдет по границам, которые включают в себя и Прибалтику, и там и Кавказ, и вот Среднюю Азию, и так далее, и так далее. Поэтому распад Советского Союза, это была первая фаза распада России, в том смысле, в каком она имперский существовало. Поэтому они пытаются обратно восстановить вот эту вот Россию, которая, будучи империей, включала в себя вот это все. Понимаете? Поэтому, как скоро начнется распад? Вот уже вот развалили, вот там, да, 30 лет назад, раз, уже распалась. А та часть, которая, значит, та часть России, которая, той России, которая сейчас называется Российская Федерация, она, с одной стороны, многонациональная. И, казалось бы, могла бы распасться. В таком смысле, что, ну, а почему, там много народов живет. С другой стороны, мы не видим среди этих вот автономий субъектов федерации, да, особенно национальных субъектов федерации, мы не видим чего-то такого, ну, я не вижу, что могло существовать как самостоятельное государство. Ну, то есть, безусловно, есть какие-то территории, допустим, вот, скажем, если у нас есть Дагестан, да, то Дагестан, в общем-то, ничуть не хуже, чем, скажем, там, Грузия, Армения или Азербайджан, да? Ну, то есть Дагестан, вот они, пожалуйста, мог бы быть таким же вот там государством небольшим там где-то там на Кавказе. А Чечня могла бы вполне быть таким небольшим государством на Кавказе. То есть, безусловно, есть какие-то маленькие кусочки, но вот так представить себе, допустим, я не знаю, там, как это называется, Ханты-Мансийский вот этот автономный округ, который больше, чем там любая страна в Европе, представить его себе отдельным государством трудно. Потому что там 80% населения это русские. Я не знаю, там где эти ханты и где эти манси, они там есть или нет. Говорят ли они вообще по-русски. Я не знаю там специфики, но ну как они вот вдруг окажутся независимым государством. Если только вот такая феодальная раздробленность, как, допустим, Русь до татаро-монгольского нашествия, да, там были князья, и каждый там княжил на какой-то вот территории, да, там, небольшой. И вроде все они славяне, и на одном языке говорят. И, ну, вроде как один народ, но много княжеств. Но это же была феодально раздробленная страна. Да, но сейчас же она не феодально раздробленная. Сейчас же нет феодальной раздробленности. Сейчас экономически, все-таки это единый такой экономический организм, при всей удаленности там того и этого, но все-таки, понимаете? Вот там, допустим, Карагандинский там угольный, или там, я извиняюсь, не Карагандинский, да, вылетел, там, скажем, угольный бассейн в одном месте, да, там Кемерово какой-нибудь, да, там, допустим, заводы на Урале, там верфи, там в Калининграде, понимаете, это все-таки нечто целостное такое. Поэтому я, например, не очень себе представляю, как это может распасться, так вот прямо распасться. Ну, могут отвалиться маленькие кусочки, вот размером там с Эстонию, размером там с Латвию или Литву, или Молдову, да, а что такое маленькое, с населением там в пару-тройку миллионов человек, где-нибудь по границе, по периферии, там, скорее это будет там где-нибудь на Кавказе, ну, может, да, может, да, может. Может там какую-нибудь Бурятию какую-нибудь там. Вот и так она будет между Монголией там, и Российской Федерацией. Я не знаю, как они там будут. Даже, наверное... Еще раз, я не представляю этого. Вот не могу. Как это будет существовать, я не понимаю. И ради чего, собственно, это все? Здравствуйте, рада, что опять попала на прямой эфир. Взаимно. Возвращаясь к распаду. Если локальные элиты перестанут получать бабло из Кремля... Да? А там процентов 85 регионов российских, они дотационные. Значит, если Россия не сможет их дотациями удерживать, то местные элиты, даже как бы вполне русские люди, там, которые сверху стоят, чисто из экономических соображений, могут захотеть отделиться. Но тогда это не просто будет распад, это будет какой-то такой тектонический такой процесс, какие-то коллапсы, это страшное дело. То есть представить себе такое очень страшно. То есть ни к чему хорошему это привести не может. Органически они не созданы для того, чтобы быть самостоятельными. Там нет никакой объективной почвы, кроме того, что вот там делить бабло, поступающее из Кремля. Вот, собственно. Только если ради этого создавать независимое что-нибудь. И получать уже, допустим, бабло там из Европы и Америки, потому что у них есть там несколько ядерных зарядов. или, может быть, даже там два десятка, или там полсотни. Вот, и тогда пусть не Кремль дает бабло, пусть тогда еще кто-нибудь дает. Ну, если только там. Расскажите какую-нибудь забавную историю из поезда, если ездили. Сам в РЖД работаю. Ну, я не знаю, что я должен в поезде там забавного-то. Даже не знаю. Анекдот какой-нибудь, если только, а так что... Не знаю, о чем про РЖД рассказать. Получается, Эйнштейна нужно было не пускать в США, раз не смог Гитлера побороть. А вот вы это просто истории не знаете, наверное. Но они же не брали евреев из Германии. США не брали евреев из Германии. Они могли бы спасти очень много людей, они не брали. Вот, поэтому есть очень грустные на эту тему вещи, которые приключились. Но надо сказать, что и европейские страны, и США подгребали и даже выкупали у немцев. Выкупали уже там из лагерей. Выкупали людей, которые с их точки зрения представляли какую-то там повышенную ценность в плане науки, может быть, такого плана, просто выкупали. Не то, что там принимали, чтобы они могли уехать, а прямо из лагерей выкупали. Такое тоже было. И вот в Советском Союзе, я помню, вот за это критиковали мировой сионизм, что вот они простых евреев бросали, значит, там на произвол судьбы, а вот каких-то там вот они выкупали. Понимаешь, что вот они какие... Несправедливые они вот там как бы не пытались евреев спасать, а только вот отдельных представителей, которые для, так сказать, мирового масштаба. Так. Знаете ли вы что-то про штат Делавэр для жизни семьи айтишника и закупщика? Закупщик, байер, что ли? Рассматриваем для переезда из Канады. Язык, опыт работы есть. Ну, из штата Делавэр у нас Байден. Вот, так что будете соседом Байдена. Штат маленький, там, кто в штате живет, все соседи Байдена. Да, что касается айтишника. Айтишник где хочет, может жить. То есть айтишник не такой человек, который от места зависит сегодня. Теперь закупщик. Я про байеров ничего не знаю. Ну, тут должен быть какой-то манифакчеринг, чтобы нужно было что-то покупать, компоненты какие-то, комплектующие. Должен какой-то манифакчеринг. Но это распространенная профессия. Я про Делавэр, конечно, не могу ничего знать. Это так, на другом конце страны. Но сколько я знаю вот тут этих самых байеров, никто не жалуется. Так, после окончания вашей школы буду работать в Канаде. Спасибо вам, подписан на ваш канал уже 11 лет. Мать честная, что ж такое 11 лет? Это что получается? С 2011 года, что ли? Фига себе. Это вот как я первый раз тогда сделал курс на русском языке. Точно. А Эйнштейна пустили. Эйнштейна пустили. А не только Эйнштейна пустили. Я же вам говорю, специально выкупали даже. Выкупали. А. Михаил, сколько длится по времени ваш онлайн-урок, который стартует в сентябре? Я имею в виду, до которого времени по Калифорнии. Мы начинаем в 6. И уроки, ну, в основном по 2 часа. Есть по часу, но в основном по 2. По Калифорнии. Имперскость излечима? Вопрос такой. Я не думаю, что на нашей с вами памяти что-то такое с этим произойдет. И одной ли имперскостью объясняются ошибки РФ и преступления ее администрации? Преступления ее администрации являются прямым следствием, не косвенным, а прямым следствием того, какой народ населяет эту страну. Правительство РФ, это вот то, какое оно есть, это абсолютно прямое следствие того, что за народ. правительство соответствует своему народу. Не надо иллюзий на этот счет. Хороший народ, царь плохой. Не-не-не. Вот они как бы синхронизированы. Поэтому и власть такая, что народ такой. В связи с возможным отказом в шенгенских визах, наверное, релокация в Сербию выглядит неплохим вариантом. Как думаете? Ну, это же субъективно. Кому-то вот в Сербию неплохой вариант, а кому-то и в Париж там не годится. Понимаете, история. Все-таки релокация имеет под собой какое-то основание. Значит, речь идет в основном о том, чтобы не давать людям туристические визы, чтобы не мотались там. Если человек по работе, если человек там семейные какие-то connections там и так далее, это не будет никак, не должно никак включиться в этот процесс. Понимаете? Поэтому я думаю, что выдавать рабочие визы, это как-то в интересах страны в целом. Поэтому вряд ли они будут против своих интересов. Выдавать туристическую визу, там у страны мало интереса. Ну да, приедет там по магазинам, походит, оставит сколько-то там долларов. Или там, не знаю, что он там, марок. Но с точки зрения производственной, ну если нужен там, допустим, специалист по там чему-то, ну почему же его не взять? Это же не туристическая виза у него, совершенно другое. Он как бы его берут на последующее... на последующую иммиграцию в целом, да, то есть эти люди могут потом получить статус резидентский, постоянного жителя и так далее. Как правило, такие вещи на иммиграционные процессы не влияют. Зачем вы так про Богуцкого? Классный парень. Наверное, я его не знаю как парня. Просто, возможно, просто проходит ваш путь, наступая на грабли русскоязычного преподавания. Хотя у них в описании написано, что преподают микс английский плюс русский. Послушайте сюда. Я не хочу, чтобы вы тут меня осуждали. Я вам 90% не сказал того про Богуцкого, что я могу сказать. Но если вы еще на меня тут наезжать будете, я его не трогал. Я Богуцкого вообще не трогал. Я сказал, что на русском языке учить не надо. Если вы интеллектуально не можете связать или наоборот разделить личность Богуцкого и что он классный парень и то, что, скажем, учить по-русски нехорошо, то я тогда не понимаю, зачем я вообще с вами разговариваю. Ну честно, я про Фому, вы там про Ерему. Как-то... Ну что, я жалею, что вообще отвечал. Честно, я как-то знал бы такое дело и разговаривать бы не стал. Михаил Петрович, подскажите, как соблюдать баланс при чтении новостей? Быть осведомленным, в то же время отфильтровать всякую чепуху? Как думаете, когда закончится война, какие будут последствия? Я не знаю, когда закончится война, никто не знает. Вот сколько народу спрашивают, никто не знает. А какие будут последствия, тоже не знаю. То есть есть вещи, что хочется надеяться там чего-то. Вот, там. Здравствуйте, дорогой дядь Миша. Привет вам из Польши. Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы выступление Бориса Ельцина в Конгрессе США? Нет, не помню. Я помню, что когда еще мы жили в СССР, и там пытались дискредитировать Ельцина, и показывали, как он... где-то там, то ли в пьяном виде, то ли в полупьяном виде, то ли что-то такое, где-то он там в США выступал, и что-то такое там, КГБ, там такое, ну, такое. Что-то такое вот показывали, вот, мол, какой человек там, пьянь, значит, и так далее. Вот это я видел, это было в конце 80-х, а так нет. А и там он выступал, и к нему кто-то подошел, какой-то паренек там из наших, и передал список людей, которые по тюрьмам сидят, чтобы их как-то вот, ну, освободили. Он ему дал этот список, и тот говорит, я передам этот список в КГБ, сказал Ельцин так вот. А потом, а сторонники Ельцина потом говорили, что это монтаж, что это специально эффект какой-то, как его там, какой-то кукареку, там, петуха, я не помню, какой-то вот эффект. вот они это туда вот заделали, а на самом деле ничего этого не было. Но это было еще до 80-х. Как через LinkedIn выходить на менеджера? Действительно, как выходить через LinkedIn на менеджера? Ну, вы откройте как-нибудь. Там только HR выискивают кандидатов. А менеджеры сидят тихо. Вот эти, которые тихо сидят, я же вам сказал, если менеджер есть, то он наверняка, ему кто-то нужен, он ищет людей. Он не должен при этом платить. Понимаете, на LinkedIn, чтобы объявление дать, вы должны деньги заплатить. И там, кстати, не так дешево. Так вот, менеджер, у которого бюджета нет, не будет там давать объявление, но поскольку он там есть, вы можете к нему обратиться. Вы можете увидеть этого менеджера и, допустим, обратиться к нему на Фейсбуке. Там найдите его на Фейсбуке, там проще обратиться. На LinkedIn там, может быть, какие-то ограничения есть. Таким образом. Здравствуйте, Михаил. Вы были в Сиэтле или Бостоне? И там бывал. Как вам? Нормально. Где, по вашему мнению, жить лучше? О, блин. Ну, мне Сиэтл ближе вообще-то. Не только географически, но так, по многим параметрам. Устроился в Microsoft. Вот. Кроме зарплаты ничего не радует. Бюрократизм, куча формальностей. Так это большая контора, вы же знали, что делали. Которые занимают 80% времени, понемногу тупеем. Это проблема работы в большой компании. Да, конечно. Михаил, вы как-то удачно сравнили программу United for Ukraine с астмой. А как сейчас обстоят дела с объединением семей украинцев? Я не понял, что про воссоединение семей говорите. Очередь быстрее движется. Я не понял, о чем вы говорите. Какая программа, что, чего, я не понимаю. Михаил, здравствуйте. Наталья Фальконе в чат рулетки очень часто говорит, что в Америке в школах сейчас говорят детям, что они не он и не она и не он, а что он может быть она, а она он. Есть такое? Ну, скажем так, да, есть такая мулька, что пол, как бы, это не то, как ты родился, а вот то, как ты себя чувствуешь. То есть, есть пол от рождения, а есть пол по ощущениям. Есть такая вещь, да, они там людям, детям голову морочат, а поскольку у них еще, они маленькие, у них еще естественной сексуальности нету, понимаете, и они начинают себя спрашивать, он мальчик или девочка, он не знает. То есть, если он родился мальчиком, он знает, что он мальчик, вот у него есть там пиписка, да, он знает, что он мальчик. А теперь он говорит, это не факт, это может быть ты еще и... Это не факт. Он тогда начинает, а может быть я тогда девочка. Раньше сомнений не возникало, вот у нас не было сомнений, кто мы, да, мы знали там, я знал, что я мальчик. Вот, а сейчас у них и сомнения. Я думаю, что это должно... определиться в момент, когда появится какая-то природная сексуальность у кого-то раньше или позже, там, кто тебе нравится и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что это все пройдет. Но вообще дурь дикая, это правда. Дурь дикая. А как вы относитесь к Познеру? Не, ну подождите, а как к нему относиться? Он ГБшник. Как я должен к нему относиться? Просто Познер работает, у него другая аудитория. Познер работает не на такое вот уже совсем, знаете, убитое быдло, как, например, там Соловьев. А Познер работает на людей, как бы его аудитория, люди более образованные. То есть он делает с ними то же самое, что Соловьев делает с убитым быдлом. А так, в принципе, никакой разницы нет. Живем 5 лет в Варшаве. Получили канадские визы. Молодцы. С разрешением на работу. Английский еще слабый. 37, 38 и 13 лет. Стоит ли переезжать? Я за вас не скажу, я бы пешком пошел на вашем месте. Хотя вы уже 5 лет в Варшаве, да? Если вы 5 лет, вы уже как бы там обустроились. Ну, я не знаю, какой у вас статус в Варшаве. Там, есть ли у вас там карта поляка или что у вас там есть. Насколько вы адаптировались. 5 лет. 5 лет, конечно, это не 3 месяца. Ну, смотрите для себя. В Канаде неплохо, совсем даже неплохо. Вот, но я и к Польше хорошо отношусь, на самом деле. То есть я не вижу, чем так Польша там могла провиниться. Тем более, если живете в Польше, еще получите гражданство, можете с этим гражданством по всей Европе там жить, где хотите, если вдруг в Польше там ничего не то. Но если ребенку 13, и вы 5 лет в Польше, наверное, ребенок свободно говорит по-польски и не свободно говорит там по-французски, испански и английски. То есть вам даже из Польши куда-то еще переехать тоже не так просто. Да. Ребятки, это ваше решение, не знаю. Если бы вы свеженькие были, то, конечно. Но если вы уже фактически осели, то не такой плохой вариант, в общем-то. Ну, спросите себя. Как относитесь к Константину Боровому? Никак не отношусь, не знаком. Ну, то есть, я не могу сказать, что я не знаю, кто это, но я не знаю достаточно, чтобы как-то относиться. Как к вам пришла идея заниматься тестированием программ? Ведь вы были страховым агентом, что совсем не имеет связи с программированием. Вы как-то плохо осведомлены о моем, так сказать, профессиональном пути. Я не был страховым агентом до того, как занялся тестированием. До занятий тестированием я был электронщиком, я был математиком по образованию. Я занимался разработкой методов быстрого обучения. Учился в аспирантуре по педагогике. И вот с этим я пришел в тестирование. Случайно. Случайно. Она мне в голову, эта идея, не приходила. Это случайно произошло. А страховым брокером я был какое-то время, уже 10 лет спустя. Несколько лет я этим позанимался, потому что была рецессия. И параллельно со школой я еще пытался что-то делать, но потом, в общем, от этой идеи отказался. Просто вы как-то просто не в курсе. Так. Михаил, вы счастливил. А, счастливый. Человек, не все позволяют себе быть искренними и не волноваться, что не тот вопрос будет поставлен. Да ради бога, о чем мне вопрос? Я же уже, как сказать, с опытом, понимаете, я же давно в этом деле. Я, может, поначалу бы и сконфузился, а сейчас-то чего? Дядь Миша, подскажите, из практики, как быстро можно стать лидером в той или иной компании после устройства, пройдя вашу школу? Ну, давайте так. Наша школа не для того, чтобы вы были лидером. Наша школа для того, чтобы вы получили работу. Первую. Вот первая работа – это от нашей школы. Все остальное – это от вас. Если вы стать лидом, а не лидером, а лидом, надо качество иметь определенное. Не каждый человек может быть лидом. Да? Лидом быть надо брать на себя руководство другими людьми. Кому-то это абсолютно не в масть, а кто-то с удовольствием. И надо... Вы можете быть лидом там. Я знал людей, которые были лидами, проработав 3-4 месяца. Но просто потому, что они по природе такие вот. У меня была девочка одна, она была менеджером в гостинице. На нелегалке, в нелегальной проработала во Флориде лет 5. Менеджер в гостинице. А потом получила, ну, легализовалась, приехала к нам в школу, получилась. Мы ее послали в компанию на практику. Они ее наняли. Через три месяца она уже была лидом, она пришла нанимать практикантов. Понимаете, вот интервью проводила. Поэтому дело не в том, как быстро стать. Вопрос в том, есть ли у вас качество подходящее для этого дела. Если есть, вас быстро туда вынесет. Даже если вы ничего специально делать не будете. Страны Прибалтики не дают сейчас визы не только туристические, но и рабочие, и учебные. Ну, замечательно. Говоря о релокации в Сербию, я имел в виду релокацию в филиал американской компании с русскими корнями. Соответственно, с целью потом перебраться в более развитую страну. Да я понял, что тут не понимать. Понятно все. Так. Здравствуй, дядь Миша. Собираюсь переплывать границу между Украиной и Венгрией. Военное положение продляют, а хочется воспользоваться канадской программой. Интересно ваше мнение, насколько это адекватно. Ну, это же от человека зависит, для кого-то адекватно, для кого-то нет. Да. Дядь Миш, вы говорили, что на ваш адрес приходят грин-карты, это правда. Это победитель лотереи, правда. И почему приходят именно к вам? Ну, потому что у них другого адреса нет пока. Вот, а я получаю, потом им отдаю. Михаил, знаете книгу «Тестирование .com»? Если да, стоит ли тратить на нее время? Смотря какая цель у вас в жизни. Что вы хотите от этой книги? Вот, так что, я не знаю. Она, я не слежу за этими делами, за всеми, но я помню, когда она первый раз появилась, это было, наверное, лет 20 назад, она, может быть, даже чуть больше. Вот, я не знаю, насколько она за это время там претерпела изменения какие-то, насколько она современная. Честно сказать, не могу сказать. Я не пользуюсь, студентам своим не рекомендую. Не потому не рекомендую, что плохая, а потому мы рекомендуем им что-то, но вот не это. Как, тем более, по-русски, наверное, написано, да? Какой штат выбрать для юриста с семьей? Любой. А что, я не понимаю, чем странный вопрос. Ни один ЭВМ не сделает этого. Купите For Sale Research. The Theory of Language Development by Ernest Kocher. Это как бы... Что-то я не понял, что это фигня какая-то. Последний год десятки тысяч людей из России бегут в США через Мексику. Правда. Прося политическое убежище. У большинства нет кейсов. Это вам сложно судить, вы не в курсе. У большинства нет кейсов. Наверное, рассчитывают состряпать по месту. Как относитесь к этому? Ваше мнение? Я в чужие дела не лезу. Я не рассуждаю, у кого есть кейс, а у кого нет. Этим занимается судья иммиграционный, который им дает потом политическое убежище. Я и вам не советую. Какое наше дело там? Для кейсов надо пустой плакат, выйти на красную, подождать 5 минут, весь кейс готов. Тоже не так, тоже не совсем так. Познер давал интервью Гордону, тоже вербовал. Не, ну зачем им друг друга вербовать? Нет, Познер дает интервью для того, чтобы кремлевскую позицию проводить вот куда-то туда, в широкие массы. Другое дело, что Гордон не должен был бы вот с такими людьми разговаривать. Но, видите, как у них там свои дела. С удовольствием стал бы лидом. Как правило, насколько отличается заработная плата. Это не повод быть лидом. Отличие в заработной плате не повод быть лидом. Лидом надо хотеть быть. В смысле, выполнять эту работу, с другими людьми работать. Какие сайты использовать для изучения законодательства США? Ну, как только вы сформулируете, что именно вас интересует из законодательства США, значит, можно будет ответить на ваш вопрос. А так нет. Я не понимаю, какое законодательство, о чем речь. Биотехнологии в фармсфере. Насколько востребованы? Безумно востребованы. Безумно. Каков спрос в Америке на DevOps позиции? Тоже безумный спрос. Дикая нехватка людей. Дикая. Не столько спрос, но вот именно спрос и предложение. Чудовищная нехватка людей. С 2020 года приезжают ли победители лотереи в США? Конечно. Вы что? Все время приезжают. Во всяком случае, мне все время присылают грин-карты, я их отдаю. Из этого я делаю вывод, что приезжают. Какое вы видите будущее по легализации тех, кто приехал по U4U? Ведь приехали семьями и через браки не легализоваться. Я думаю, что им, скорее всего, дадут какой-то статус, позволяющий получить грин-карту. То есть, либо просто скажут, можете подавать на грин-карту, либо, вот как афганцам, им дали защиту от депортации, то есть, право на работу есть, выселить из страны нельзя, и дальше там видно будет. Видно будет. Вот я думаю, что в силу хорошего отношения там, к украинцам и понимания ситуации, в которой они оказались, я думаю, что кончится тем, что им дадут возможность получить грин-карты, остаться полноценно и так далее. Другое дело, что наша бюрократия так работает, что когда она это сделает, понимаете, уже все на свете проклянешь. Вот так же, как, знаете, все время спрашивают, вот когда умрет Путин, вот сколько он еще проживет, вот сколько Путин проживет. Я вам скажу такое, когда он умрет, да, это будет слишком поздно для того, что вы хотите, чтобы произошло, чтобы он умер. Он не умрет так, чтобы вы с этого что-то получили. Умрет, все умрем, я умру, вы умрете, все умрем. Но он не умрет так скоро, чтобы вот раз там война кончилась, там мир какой-то наступил, и что-то такое там вот вдруг все войска взяли и вернулись к себе домой в казармы. Да? А уголовники, которые там у них воюют в тюрьмы, нет, нет. Ничего такого. Он так, так он не умрет. Вот то же самое и с этими грин-картами для украинцев. Да? То есть им, может, когда и дадут, но сначала все кишки вымотают, и половина из них куда-то уже успеет уехать. Какое вы видите будущее полигода? Да. Можно ли стать учеником вашей школы онлайн? И на каких условиях? Проживаю в Украине. У нас все онлайн. Вот я учу, у меня все онлайн. Можно, да. Значит, ну, portnov.net. Веб-сайт такой, portnov.net. И там почитайте FAQ, там, ну, посмотрите на веб-сайт. Можно, конечно, можно. Так, здравствуйте, вопрос к вам по поводу заявки на грин-карту, если муж родился в СССР. Заявку на грин-карту. Муж родился в СССР. Это не, ничего не значит. Что указывать? Мы из Украины. Откуда вы, вообще не имеет значения. Имеет значение, где вы родились. В каком государстве бывшего СССР вы родились. Вот, допустим, вы родились в Украине, и, значит, играете от Украины, родились там в Беларуси, играете от Беларуси, родились в Киргизии, играете в Киргизии. Если один родился в Киргизии, а другой в Беларуси, можете играть каждый от своей страны, а можете играть оба от одной. Как хотите. СССР вообще никакого смысла не имеет. Зачем вы это сказали, я не понял. И то, что вы из Украины, тоже не имеет никакого значения. По поводу переезда из Варшавы в Канаду. Можем поехать, может поехать самому поработать, английский подучить, а еще и английского нет, осмотреться, потом забрать семью. Работаю Data Center Critical Environment Technician. Ну, если есть вариант как бы такой попробовать, то, конечно, это неплохо, правильно? Может оказаться, что вы можете приехать в Канаду, пожить там месяц и понять, что вы тут жить не хотите и не можете. А может и быть и наоборот. Вы поймете, что это единственное место, где вы можете и хотите жить. И так тоже может быть. Конечно, если бы можно было, попробуй. Помню раньше, после окончания вашей школы через онлайн, вы помогали составить резюме, проверяли их. Ну, вы немножко это утрируете. Мы сочиняли ваше резюме сами. Не то, что мы проверяли ваше. А мы просто и вам его писали с нуля. Мы собирали у вас, что есть, и дальше писали. Безусловно, есть там 1% студентов, которые сами сделают и говорят, посмотрите, что я сделал. Но вообще мы просто их пишем, эти резюме. Мы не то что помогаем. А с устройством на работу или практику устраиваете после онлайн-обучения у вас. С устройством на работу или практику. Ну, сейчас вот как пандемия пошла, знаете, стало сложно с этим. Сейчас все на удаленке, все в онлайне. Поэтому резюме вам делают, референсы, там полная упаковка. Но за руку мы не приведем. На практику, значит, на кампусе есть практика такая и в компаниях, и не в компаниях. У нас в онлайн-классе вы можете там за $500 взять месячный такой буткамп и участвовать в проекте. Там будет 20 человек, вы будете там что-то такое делать. Такое есть. Скажите, пожалуйста, что... Компании сейчас не хотят брать практикантов онлайн, знаете? Говорят, неэффективно. Скажите, пожалуйста, что входит в обязанности project менеджера? А что необходимо для работы HR? Ну, я не хочу в это лезть, это как бы не моя область. Интервью с победителями лотереи и гражданам РФ сейчас возможно пройти? Ну, пока возможно, пока. Там... пока посольство принимает, я не знаю, в Варшаве, например. Я имею в виду справочно-правовые системы. Справочно-правовые системы. Я не знаю, правда. Значит, есть там какие-то, ну вот может прийти на какой-то веб-сайт, там полностью выложено все законодательство США. Это можно найти в течение там, 30 секунд, я просто сейчас не хочу этого делать, но, конечно, есть такие места. А есть по штатам, вот все, что там в Калифорнии, все, что там во Флориде. Я не знаю. Можно поиск делать. Слышали про слив личных данных украинцев из сервиса DIA? Нет. Знакомый стал жертвой мошенников, воспользовавшись этими данными. Можно ли представить подобную ситуацию в США? Можно. Я не знаю, что такое сервис DIA. DIA, я не знаю просто. Ну, да, воруют. Воруют. Америка 90-х, 2000-х или сегодняшняя больше нравится? Как вам сказать? И мы же меняемся, знаете. Так вот, я помню ту Америку, помню эту, а живу сейчас тут. Но я тоже же другой. Понимаете? Когда тебе 35 или когда тебе 65, есть разница? Да. Сегодня с женой были на собеседовании по DIVI-2022. Я разработчик, жена бухгалтер. Пока. Намекает. Визу одобрили. Ждите в гости. Приедем по нашей гринке. Приезжайте. Че, я всегда готов к гостям. Подарки принимаю. Мне тут, знаете, художественные произведения стали дарить. Ну, в смысле, картины, масло, холст. Здравствуйте. Живу в 50 километрах от Запорожской атомной, мать честная. Станция может быть взорвана войсками РФ. Почему, по вашему мнению, нет адекватной реакции Запада на ядерную угрозу всему континенту? Я не знаю, потому что вы не сказали, что есть адекватная реакция. То есть, если бы вы сказали, там, почему Запад, например, там, не разбомбил Москву, да, например, может быть, это, с вашей точки зрения, адекватная реакция. Почему Запад не бросил там ядерную бомбу на бункер Путина, например, да? Может быть, это для вас адекватная реакция. Почему Запад не ввел там 300 тысяч миротворцев там на территорию, там, я не знаю, Украины? Что вы сказать-то хотели? Что? Адекватная реакция. Вы задайте адекватный вопрос. Вот. Тоже непросто, видите? Нью-Йорк или Сакраменто, как первый город для иммиграции? Если водительских нет, а поручитель в Калифорнии. Я не знаю, какие у вас отношения с поручителем. Если он вами реально занимается, езжайте туда, где поручитель. Если он вами не занимается, я бы поехал в Нью-Йорк. Там неограниченные совершенно возможности. Сакраменто в целом такой городок-то не бог весть. Там может быть миллионник, там, но он такой, там нет такого выбора, понимаете, всяких дел, как в Нью-Йорке. В Нью-Йорке есть все. Ваш форум сейчас работает? Работает. Я как-то зарегистрироваться хотела, а оно мне не дало. Написано было, что сайт under construction. Что-то такое. Вы что такое говорите-то? Сейчас попробуем. Что это under construction? Чего он under construction? Сейчас глянем. Я даже представить себе не могу. Ну, безусловно, там может быть какой-то maintenance идет, но чтобы under construction, не могу сказать. Что-то он не очень открывается. Бывает, знаете что, бывает взламывают и какую-то дрянь там повесят. Вот это вот under construction. Нет, все открылось. Вот, все отлично открылось. Не вижу никакого under construction. Все нормально. Какой промежуток между трансляциями? Каждую пятницу в 11 по местному времени, неделя. Стоит ли в 2022 году получать диплома supplement в ВУЗе? Диплома supplement, выписка что ли, с отметками? Конечно, есть смысл. Обязательно. Если вы закончили, возьмите выписку, конечно. Когда будут делать evaluation вашего диплома за границей, да, то вот они по этим, там, по этой выписке будут смотреть. Еще лучше выписка с количеством часов. Такая академическая. Где там предмет такой-то, часов столько-то, предмет такой-то, часов столько-то, это еще лучше. Что бы вы сказали себе, 20-летнему, какой совет дали бы? У меня как раз видео есть на эту тему. Что бы, там, Михаил Портнов сказал себе, там, 18-летнему. Я уже видео такое делал, не помню, что там рассказывал. Михаил, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите хороший анекдот. Ну, я по заказу уже не рассказываю. Я так по случаю, если выскочит там где-то аналогия какая-нибудь. Анекдот. Знаете, такой я вам расскажу. Вот вы мне напомнили. Значит, сидят два мужика, телевизор смотрят. Значит, ну, смотрят там, смеются, там, что-то такое. Ну, и потом заканчивается передача, и диктор выходит и говорит: уважаемые товарищи, вы слушали, значит, выступление генерального секретаря ЦК КПСС, генерального, там, туда-сюда, там, как его, Леонида Ильича Брежнева. И один другому: ты видишь, Брежнев, а ты все, Жванецкий, Жванецкий, вот. Да. А обыски в доме Трампа — это копание под него, чтобы не дать ему баллотироваться. Ну нет, конечно, это процесс, один из многих процессов по как бы разбирательству с тем, что он там где натворил. Поэтому, значит, безусловно, эта версия о том, что ему не хотят дать избраться, и коррумпированная такая система, что и прокуратура коррумпированная, ФБР коррумпированная, и все вокруг коррумпированное, кроме вот этой сволочи, которая единственная честная. Вот. Поэтому это их версия, конечно. Но еще раз, в той мере, в какой есть лох, его будут разводить, еще и деньги попросят там на это самое, какие-нибудь там судебные издержки. Новым иммигрантам начинать жить в Сакраменто сильно круто, в Сан-Хосе. По расходам на семью в месяц двое взрослых, двое детей. Ну, скажем так, не самое дешевое место, так? Одно из самых дорогих в стране, поэтому. Ну, тут, конечно, работы много и всего много. Но вообще надо на старт какую-то денежку иметь, чтобы пока вы не выйдете на свою, так сказать, крейсерскую скорость в зарабатывании денег, да, потому что сбережения здесь из вас, ну, скажем, если в Сакраменто вам хватит какой-то суммы на полгода, то здесь вам ее хватит на два месяца. ДИА – это государственный сервис по диджитализации документов. Теперь у мошенников есть доступ к паспортам, прочим документам более чем 2 миллионов украинцев. Ну, я вам скажу, в США из банков обычно вот крадут там, может быть, там, миллионами. Действительно, как по-вашему, почему Запад не введет, например, миротворцев на территорию Украины? Как вы думаете, возможно ли реально ликвидировать Путина? Ввести миротворцев можно только с согласия двух сторон. Поэтому, если ввести кого-то на территорию Украины, то это будут не миротворцы, а это просто будут войска НАТО, которые будут разбираться там с Путиным. Ну, в смысле, с российской армией. Поэтому, то есть, как бы, НАТО вступит в прямую конфронтацию с Россией. Они этого делать не хотят, они помогают, то все. Миротворцы – это немножко другое. А правда ли, что Лос-Анджелес считается экологически грязным городом? Ну, насколько считается, я не знаю. То есть, я не отслеживаю какие-то источники. Вот. Но, в общем, там не идеальная, конечно, картинка. Да, я соглашусь. И Нью-Йорк тоже. Давно с Хвостовичем не виделись. Он сейчас очень хорошо зарабатывает. Располнил. Не виделся и, честно сказать, нет такого желания особо. Как думаете, возможно ли ядерная война? Возможно, конечно. Здравствуйте, дядь Миша. Когда всем плохо, наверное, есть те, кому хорошо. Ну, безусловно, потому что всем плохо не бывает одновременно. Бывает большому количеству людей, но всем сразу нет. Что нужно делать, чтобы быстро прокачать себя во всех сферах жизни? Качаться. Михаил, черно-белое видео ваше про немецких евреев. Разве это про Америку? Сегодня это не больше похоже, хоть немного. Ну, это американский фильм, понимаете? 65-го года. Этот фильм получил там кучу Оскаров. И режиссер такой был Стэнли Крамер, очень известный. И гениальный совершенно, великий режиссер. Он же, вот он в 65-м году вытащил на поверхность вот эти все вещи, которые и сегодня актуальны, понимаете? Это не кино про евреев, нет, кино про немцев. 33-й год, Германия, 33-й год. И вот, то есть, мы все знаем, что дальше будет. И вот мы смотрим на этих людей, они там плывут. В основном там показывают людей на верхней палубе. Корабль идет из Мексики в Германию. И там в основном такое более богатые люди, и все это наверху. Там, хотя там тоже могут внизу там нелегалов показать, там, которые куда-то едут на работу в Испанию. Там, не суть. Вот они показывают какой-то срез немецкого общества. И вот и мы знаем, что будет дальше. Этот еврей конкретно, этот вот эпизод, я его вытащил. Там много с ним эпизодов разных, это не единственный. Но вот эта дискуссия, понимаете, вот эта дискуссия, я ее специально вытащил и вам показал. Фильм в целом совершенно не про евреев. В каком городе в Калифорнии недорогое жилье и расходы? Че себе? Ну, надо выбрать такой город, где работы нет. Вот тогда, если там есть такое место, где нет работы, вот там точно, там точно. Знаете что, возьмите карту каких-нибудь выборов и посмотрите, где эта карта закрашена в красный цвет. Вот там, где за республиканцев люди голосуют. Вот там будет дешево, там будет жилье недорогое, там будет плохо с работой, ну, такой нормальный. Вот там можно вот так. Это все связано, понимаете, вы не можете так, чтобы и дешево, и зарплата высокая. Так не бывает. Когда, по вашему мнению, упадут цены на жилье в Калифорнии? Никогда не упадут. А что им падают? Они всегда растут. Бывают, конечно, временные там какие-то колебания, незначительные. Не упадут. Чего же они упадут? Деньги дешевеют, правда? Значит, население, в общем-то, растет, особенно в тех местах, вот, где хорошо жить, там, типа Кремниевой долины, там, да? Чего же оно упадет? Зарплаты у людей растут. Так, спасибо, Михаил, вам большое за анекдот. Очень тяжело, все напряжено. Живу в Финляндии, новости читаю каждый день, сил нет. Вот кто новости не читает, им легче. Сейчас идут сокращения США. Чего это? Очень много. Ой. Сегодня пришла новость. Пелотон сократили 500 человек, в том числе и разработчиков. Немного это расстраивает. Какие перспективы у QA? Я, честно сказать, не понял, почему вот такого плана новость вас как-то огорчила. Вы считаете, что много сокращений? Вы говорите, очень много. Ну, считайте. Ну, вот вы как бы, если вы считаете, что очень много и все плохо, значит, так и есть. Это ваша реальность. Это ваша реальность. Вы в ней живете, вы ее себе выбрали. Это ваш выбор. Вот вы выбрали эту реальность. И живите на здоровье. Михаил, большой привет из Петрозаводска. Как думаете, почему Алексей, канал AmUSA, так поступил по отношению к вам? Он так поступил бы по отношению к кому угодно, если ему обещать там какие-то 30 серебряников, и даже 5, или даже 1. Это просто, как сказать, такой ниже плинтусно безнравственный человек. И все. Почему безнравственные люди совершают безнравственные поступки? Ну, потому что они безнравственные. Так я не знаю. Мне, знаете, некоторые говорят, Михаил, а что вы говорит, на него обижаетесь? Он же не просто так, он же за деньги. Ну, если бы он просто вот был говно человек, а он же за деньги, ну, это же оправдывает, правильно? Так, мне кажется, Томми хочет пописать. Ну, он был только что там, его мамка привела, я не знаю, может, и пописаем, сейчас пойдем. Так, говорят ли в Калифорнии о глобальном потеплении? Ой, только и говорят. Может ли быть через 10-15 лет климатическая миграция на север? Ну, откуда я знаю? На севере тоже не сахар. Сейчас восприятие буквы Z с негативом и даже на вашей футболке сильно бросается в глаза. Ну, я могу сказать, вот напишите фамилию Зеленский латинскими буквами и смотрите на букву Z. Каково ваше отношение к Навальному и Овсянниковой? Зная, что Навальный поддерживал аннексию Крыма, а Овсянникова призвала снять санкции. Я не знаю, кто такая Овсянникова вообще. Навального знаю. То, что с Крымом позорище. Вот то, что он позорище. Это как бы это вам показывает, что такое российский либерал. Понимаете? То есть такой же шовинист великодержавный. Как быстро прошли 65 лет? Я не жалуюсь. Не жалуюсь, нормально. к вопросу про Сан-Хосе. Озвучьте, пожалуйста, минимальную сумму в тысячах в месяц, которая необходима на семью. Я, ей-богу, это не моя область. Я не хочу вас ввести в заблуждение. Нашла такую классную должность джуна, QA-щика. И зарплата неплохая. Уже и резюме хотела отправить, но остановилась вовремя. Вспомнила, что это партнеры моей нынешней работы. Ну, я не вижу, почему партнеры вашей нынешней работы как-то проблема. Я не знаю. Что законы говорят о такой возможной ситуации? Россиянин поехал воевать в Украину за Зеленского, уничтожив сколько-то оккупантов. Желает поехать, например, в США. Могут ли ему предъявить участие в этой войне? В незаконных военных формированиях. Я не знаю. Я же не иммиграционный адвокат там или что-то такое. Не могу сказать. Потом, если он поехал воевать в Украину, то его включают в воинские части. Они не являются незаконными формированиями. Это армия Украины. То есть, допустим, насколько законно служить в армии другого государства. Но это не сказать, что он был в незаконных военных формированиях, они абсолютно законные. Почему-то он туда поехал. Я не знаю, на что это влияет. Есть там статья там, про наемничество, но он совершенно не обязательно был наемником, он мог быть. И он в армии служил. Это не наемник, но все-таки это я не знаю. Хорошая жена у хорошего мужа. Всяко бывает. Дубль 2 не поможет, если привычки не изменить. Всяко бывает. Так. А ведь Навального хвалил, а сейчас обозвали. Я Навального никогда не хвалил. Чем мне его хвалить? Я еще раз. Я не то, чтобы как-то к нему отношусь. Я считаю, что он не должен был там в тюрьму садиться. Вместо, то есть, как бы, его способность повлиять на жизнь и на что-то, на судьбу России была бы гораздо лучше, если бы он был за пределами. Но поскольку в вопросе стоял момент о том, что он поддержал аннексию Крыма, я сказал, что я считаю, что это позорище. Я всегда так считал. Мое отношение к этому не менялось никогда. Поэтому вы что-то мне приписываете. Как в Штатах дела с натяжными потолками? Натягивают, но незаметно. Никто, практически нет ничего. Будет ли у меня работа, если тут в России один из лучших мастеров просто слышал, что в Америке они не популярны? Так и есть. Так и есть. Останетесь без работы. Лучшие в России в навешивании потолков. Первая работа. Сейчас гораздо больше денег платят, когда лапшу навешиваешь на уши. А когда потолки, это так. Первая работа QA-щика в Украине. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это лучше, чем там такси водить. Или лучше сразу на иностранца работать? Если есть возможность, работайте сразу. Легче потом будет следующую работу найти. Еще раз, выбирайте из того, что есть. Вот, да, значит, есть лучше, возьмите лучше. Есть вот это, берите вот это. К вам приезжали в гости или на учебу обладатели визы EB2NIW. Одаренные работники, имеющие права рабочей визы без работодателя. Я не помню. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про фэншуй? Из какой практики, какие практики, по вашему мнению, заслуживают доверия? Ну, фэншуй явно заслуживает, потому что вроде слов-то два, да, фен и шуй. Но каждое слово из трех букв. И это, безусловно, и каждое слово в отдельности заслуживает доверия, тем более вот этот шуй. Там уже две буквы, даже из трех уже правильные. Поэтому я положительно отношусь. Но надо практиковать, вы правильно говорите. Какие практики? Надо практиковать. Мало прийти с двумя по три буквы. Надо практиковать. Признается ли диплом о высшем образовании, эвалюированный для Канады в США? Эвалюация не признается. Сама эвалюация не признается. Потому что в стране есть организации, которые имеют лицензию на эвалюирование. Поэтому, если это канадская организация, то, скорее всего, я так понимаю, американской лицензии у нее нет. Поэтому, само по себе, этот evaluation не имеет легитимности. Но диплом вы можете всегда, значит, эвалюировать. Я не знаю, зачем. То есть ситуация, когда диплом действительно нужно эвалюировать, я, это редчайший случай, я даже себе представить. Нет, ну я могу представить, но это как... Я бы на эту тему не заморачивался совсем. С Фейгиным отличный стрим получился. Да я тоже доволен. Я не знаю, так... Я на самом деле же вопросы задаю Фейгину, исходя из того, что его другие люди спрашивают. И я спрашиваю то, что другие не спрашивают. В основном. В основном. Поэтому я считаю, что вот те два стрима, что мы сделали с ним, они как бы добавляют вот к общей картине того, что Фейгин как бы рассказывает. Он очень востребованный и очень много выступает. Поэтому я, конечно, не могу сказать, что я все смотрю, но ну сколько-то смотрю. Скоро розыгрыш, надо бы пробные курсы запустить по заполнению лотереи грин-карты. Да мы успеем. У нас еще есть там через месячишко мы начнем очень активно готовиться. Понравилось видео с Русланом Хусниаровым. Фьюзмен, просто молодец. Да, он прикольный, очень приятный. Приятно, что есть ребята такие. Навальный не поддерживал, говорят, сейчас что-то, аннексию Крыма. Увы, к сожалению, поддерживал. То есть, может быть, он в тот момент, когда это случилось, не поддерживал. Но когда встал вопрос о том, что надо ли там вернуть, или там будет ли Крым возвращен, вот он как политик, да, вот он вернет ли он Крым. Вот в этот момент он как бы абсолютно никакого желания возвращать Крым не проявил. Михаил, если шансов попасть в США нет, то Канада хороший аналог для иммигрантов из РФ. Я думаю, что для многих иммигрантов из РФ, для иммиграции из РФ, Канада даже лучше. Так бы я сказал. То есть по определенным параметрам для каких-то людей Канада даже более предпочтительна. Присутствовала на стриме с Русланом. Потом нашла Инстаграм. Оказывается, он пристегивал себя наручниками в банке, требуя реструктурировать долг. Даже не знаю, что вам сказать. А сколько идет лотерея? Прием заявок где-то недель 5 идет. Михаил Петрович, подскажите, наиболее реальные способы направления для иммиграции в США, кроме грин-карты, и что для этого необходимо выполнить? Наиболее реальные способы... Я сейчас, кроме лотереи, которая не гарантирована, и мексиканской границы, я даже не знаю, что там осталось. Вы христианин? Говорит, в Бога верите? Я вам хочу сказать, что кроме христиан, в Бога, даже в того же самого, верит еще много других людей. Причем их больше, чем христиан, на самом деле, на планете. Вот, поэтому... Нет, я не христианин и в Бога не верю. Вот, но так... Михаил, вы встречались с Мариной Могилко. Вот сегодня встречаемся. Сегодня. Вот мы сейчас этот стрим закончится, и я жду, она мне должна написать. Марина поехала с утра там что-то делать, снимать что-то там в Стэнфордском университете. И говорит, приезжай там в Стэнфорд. Я говорю, там с парковкой проблема. Она говорит, ну, ладно, говорит, я вернусь, и мы тогда там созвонимся. Я говорю, ну, хорошо. В текущей реальности реально ли найти работу, будучи в России, с последующим оформлением рабочей визы от работодателя в США? В текущей реальности это быстро не произойдет. Это все занимает время. Если вообще, ну то есть, это не процесс такой вот в одной и той же текущей реальности быстренько схватил и тут же там в Америку. Такого не получится. Это занимает годы. Это может пройти 2 года, 3 года, 5 лет. В зависимости от самых разных обстоятельств. Но это возможно, да. Очень верите в искренность действий США и Европы. Очень предвзяты. Даже не верится. Честно сказать, вы меня достали уже своей неадекватностью очень сильно. Ну вот правда. Вот. Навальный действительно саму аннексию не поддерживал. Речь была именно о возврате в случае его избрания. Крым не бутерброд. Вот. Да, я видел эту фразу. Этот момент, когда он это говорил, я офигел. Я думаю, вот тебе надо, даже оппозиция, значит. Да. А не хотите стрим в Зуме с Русланом сделать? Я не понимаю, а чем плохо стрим в Ютубе, чем, например, стрим в Зуме? Я не понял, чем Зум лучше-то того, как мы реально делали. играете в игры на PlayStation? Нет, никогда не играл. Почему вы в Бога не верите? Да потому что для вас Бог это христианин, который в церковь ходит, там это поклоны бьет, там, я не знаю, свечку ставит. Это вы же Бога так понимаете, правильно? Как язычники понимают. У вас понимание Бога сугубо языческое. Удивительно, вот я лежу с мобильником, пишу известному человеку в США. Как легко все, просто невероятно, какое интересное время. Да, можете написать какую-нибудь фигню, оскорбить, можете там в рожу плюнуть. Удивительное время, блин. Мне Марина Могилка кажется весьма высокомерной и жесткой персоной, несмотря на ее милую мордашку. А Марина в жизни, я не знаю насчет там видео, как она вам там представляется, но в жизни Марина очень отличается от того, как она вот там на экране. То есть у нее есть какой-то образ, она в этом образе находится в жизни, довольно-таки другой человек, я не знаю. Михаил Петрович, а иммиграция из Украины в США, эмиграция из Украины в США, наиболее реальный способ, подскажите. Да, тяжело. Ой, тяжело. Сейчас на мексиканскую границу вас не пошлешь. Там теперь не пускают. То есть сейчас украинцу сейчас стало тяжелее, чем россиянину, например. Но украинцы, у нее есть эта программа Visa for You. Visa for... Нет, не так, я ерунду говорю. Uniting for Ukraine. Но она не дает именно пути к иммиграции. Она такая временная. Так что даже, я не знаю, хреново. Ну, поезжайте в Канаду, получите гражданство. Там займет 5 лет. После этого можете в Америку, если не передумаете. В Зуме Руслану не нужно к вам ехать. Так а он хотел приехать? То есть, по комментариям под видео вы меня запомнили. Ну, вы часто фигню всякую пишете, конечно. Играете ли вы в компьютерные игры? Нет. На сапсерфе катаетесь? Нет, я вот все на Мерседесе и как-то привык, и вот больше ни на чем. Ни разу вас не оскорблял. Ну, это вам кажется так. Это вам кажется так. На YouTube есть очень интересное интервью на канале. Скажи, Гордеевой... Шевчука не смотрели? Ну, я чего-то смотрел, и скажи, Гордеевой смотрел, и Шевчука где-то видел, но я не помню, какая передача у кого на канале. Это мельком происходит, вот так. Как новая GoPro? Почем брали, если не секрет? Она обошлась мне в $400 вместе с дополнительной батарейкой и... налогами, там 405. Потом я взял рукоятку такую с аккумулятором к ней. Еще 130. Ну и, по-моему, все. Мне показалось, что Марина как-то пророссийски настроена, судя по ее инстаграму. Я, честно говоря, не обсуждал с ней политических тем каких-то, но... Просто не могу ничего сказать, но сомневаюсь, конечно. Спасибо за советы о переезде. Обязательно пожму вашу руку. Подписан с 2013 года. О, узнал о вас на канале Андрея Эмигрант Видео. Он куда-то пропал, что-то я его не вижу совсем в сети. Расскажите о лучшем дне в своей жизни. Ну, я не помню, что вы, ей-богу. Каждый день хороший день. Знаете, как там один чувак сказал... Ну, это, правда, американское такое есть выражение. Any day above the ground is a good day. Понимаете? То есть, пока ты жив, да, хороший день. Потому что наступает момент, когда уже ты не жив, и ты уже в земле. Да? Any day above the ground. Сколько кашель? У меня COVID. 8-й день сухой кашель. Иногда не остановить. Ну, это знакомо, да, знакомо. У меня то же самое, уже месяц прошел. Какую выбрать жену? Спутницу жизни? Что бы посоветовали, как опытный, мудрый человек? Ну, если вам по жизни с человеком идти, то, конечно, это должна быть какая-то гармония. Ну, то есть, это должен быть человек, от которого хочется иметь детей. Не совершать действия, которые потенциально ведут к появлению детей, а просто, чтобы хотелось вот иметь ребенка. Вот там несколько детей, вот с этим человеком вырастить их, там, встретить старость там, и умереть в один день. Желательно. Конечно, в основном там выбирают там, сейчас как, по фигуре, там, по бюсту, там еще как-то. Народ в основном-то реагирует на внешние признаки. Были у вас трудности при изучении английского языка? Ну, конечно, как же. Ой, господи, боже мой. Конечно. Да, кашель после ковида может продолжаться месяцами. Да. Ладно, друзья, значит, Михаил Петрович, а если вы, как вы говорите, по программе для украинцев в США, что необходимо сделать, как найти поручителя в США? Вы знаете, тут это непростой процесс. Обычно, когда мне говорят вот это вот, я говорю, ну знаете что, иди вот в Facebook, делай поиск на иммигранты Сакраменто, по-русски напиши, там увидишь дискуссии всякие, и не спрашивай ребята, там, кто будет моим спонсором, а обращайтесь там к людям каким-то индивидуально, говорит, здравствуйте, у меня такая ситуация, вот ищу спонсора, вот как-нибудь так. Но я понимаю, что это источник, который тоже может как-то уже иссякнуть, потому что потребности большие, я не знаю, что делать. Ну вот, например, вот так. Все-таки там церкви, там работают, ну какое-то количество людей активно этим занимается. Вы можете пойти на канал Ильи Корефана. Вот он там, он постоянно показывает этих людей, он знает всех. И я думаю, что сегодня это самый ценный ресурс, какой только может быть. Вот Илья Корефан. Корефан. K-O-R-Y. Корефан. Вот туда пойдите. Привет передавайте, и, значит, я думаю, что он очень информирован именно по этой части. Что лучше, электробритва или станок для бритья? Ну, я и то, и другое пользовал, но вот для моей кожи станок, я станком пользуюсь, в смысле электробритвой, я извиняюсь, электробритвой, станок меня режет, я вот какие станки я не пробовал, все равно подрезает, поэтому так. Я остановился на электробритвах хороших. Во Франции есть коррупция, а в Америке? Да во всем мире есть коррупция. Могилка поднялась на своей языковой школе, привлекая инвесторов в проект. Всегда удивлялся, кому эта избитая тема может быть интересна. Я не уверен насчет привлечения инвесторов. И, значит, Марина в команде, их там 3 человека. Марина, ее муж Дима и еще один Дима. Их там было 3 человека, у них был стартап. Они через этот стартап получили грин-карты. И поднялись они на том, что талантливы, трудолюбивы. И вот это то, на чем они поднялись. Никакая бездарь и никакой бездельник никуда не поднимутся. Они только будут вот ходить и обсуждать, вот что те не так поднялись, и эти не так поднялись, и вот это, и как будто они вообще понимают, на чем можно подняться. Не нужно это, вот это лишнее все. Люди поднимаются, потому что у них есть талант какой-то. Вы много знаете людей, которые сделали стартап и получили грин-карту за это? Вы много знаете людей, у которых, так скажем, 6 миллионов подписчиков на YouTube? На одном канале. На одном. Там еще есть. Поэтому что уж так-то. Здравствуйте, не слышали про эмиграцию с Кипра? А что там, бегут с Кипра, что ли? Я знаю, на Кипр люди едут, но так, чтобы оттуда. Гринку победителям лотереи обязательно должны прислать на адрес в США. Да, более того, вы должны пересечь границу США. Вам не пришлют ее в Париж или там в Санкт-Петербург. Вы должны пересечь границу. И вам ее пришлют внутри США. Ее выпишут и отправят. Через 1,5 месяца. Это тоже не быстро произойдет. Складывается ощущение, что имя – классный проект. Найти инвестирование – не проблема в США. Вот это то же самое. Это вот и есть то, что, о чем я говорю. Понимаете? Вы начинаете обсуждать достаточно успешного человека критериями, ну, человек, который вообще не понимает, о чем речь, и фактически вы как бы сами себя ставите в неудобное положение. Неприлично так. Вот я вам советую этого не делать. Честно говоря, никогда не ставил цель вас оскорблять. Да, конечно, не ставил. Просто вы так у вас получается. Вы прекрасный человек, вы мне как родной. Уйти, ласточка. Спасибо. Слышали ли вы о болезни Лайма? Я не медик, ну, как я могу? Вот, кстати, меня станок тоже режет, постоянно порезы. Ну, вот это же качество кожи, понимаете? Тоже пользуюсь электробритвой. Михаил, как вы относитесь к ЛГБТ и феминизму? Ну, тут есть как бы разные, что ли, можно с разных сторон подойти, да, к ответу на этот вопрос. Один подход такой, если меня не трогают, то мне вообще пофиг, да? Вот. Другой ответ такой, если люди хотят жить как-то не так, как мы живем, и мы начнем их гнобить, то мы неизбежно придем к тому, что начнем гнобить всех остальных тоже. Мы знаем, как это работает. Поэтому, если есть какая-то группа, которую гнобят, это неважно, ЛГБТ или евреи, или там, я не знаю, там с паспортом Российской Федерации и так далее, значит, неизбежно создается механизм гнобления. И загнобив вот этих, механизм же не будет самораспускаться. Да? Он подбирает себе новые, так сказать, объекты, он расширяется и так далее, так далее, так далее. Вот посмотрите на там, ВЧК, НКВД, КГБ. Да? О, механик, вот они же сейчас в власти стоят. Вот их как создали тогда, после революции, вот они до сих пор. То тогда хоть партия какая-то была, она там как-то на руках у них сидела, а сейчас уже партии не осталось, одно КГБ, НКВД, ВЧК. Вот, поэтому это, то есть, скажем, как бы вам сказать, я считаю, вот лично я не хочу сказать, что это в практическом плане применимо, и что это может такое быть. То есть я понимаю, что это немножко идеалистическое восприятие реальности, но я считаю, что борьба, например, с антисемитизмом, это не задача евреев. Это задача не евреев. Это задача, скажем, в России, это задача русских. В Украине это задача украинцев. Чтобы никакая сволочь не могла выйти и публично что-то сказать против евреев. Потому что это убивает саму там Россию, Украину, Германию там, и так далее, и так далее. Если этой сволочи позволить это делать, то мы знаем, кто дальше будет. Вот то же самое, как если позволить Кремлю сегодня грохнуть Украину, мы знаем, что дальше будет. Там много еще на очереди стоит. Поэтому, значит, то же самое с ЛГБТ. Вы можете не одобрять вот этого всего. Я не являюсь каким-то таким сторонником. Но я категорически против того, чтобы их гнобить. Потому что как только мы начнем их гнобить, да, пойдут остальные. Это то, почему я категорически не принимаю Трампа и вот эту всю его вот эту вот полуфашистскую херню, потому что сегодня они идут, сегодня им, да, враги нации у нас сегодня журналисты, да, там, он их много раз называл enemies of the nation, да, враги народа. Значит, журналисты, которые его не любят, враги, значит, мексиканцы враги, мусульмане враги, кто там еще, иммигранты, легальные и нелегальные враги. Мы знаем, куда это все ведет. Мы отлично знаем, куда это все ведет. И вроде бы он не враг евреев, например. Да, у него наоборот, там евреи тут, евреи там, со всех сторон. Тогда, но количество проявлений антисемитизма за время его пребывания, так сказать, на посту выросло в 2 с лишним раза. Потому что ненависть сама по себе, она находит потом объект. Если вы начинаете строить что-то на ненависти, а Трамп и есть построение на ненависти. Поэтому он, это то же самое, что Путин, это то же самое, что Гитлер, понимаете? Это все строится на ненависти. Объект ненависти меняется, классовый враг, евреи, там, мусульмане, там, еще чего-то. Но суть-то от этого не меняется, у них и методы те же самые. На ненависть. Вот и все, поэтому так и отношусь. То есть я могу не являться сторонником, и я вообще могу плохо даже относиться, но я против того, чтобы создавать вот эту питательную среду, основанную на ненависти, на ксенофобии там и так далее, которая потом нас всех и угрохает. Вот так. Когда был в России последний раз? Я не помню, 2002-2003, такой план. Что вас больше всего удивило? Совершенно ничего не удивило. А что меня удивлять-то? Чем больше я смотрю Марину, тем меньше я хочу в США. Ну, она по-другому показывает. Она показывает как бы красивую жизнь, там, да, красивая девочка. Значит, показывает красивую какую-то жизнь для людей, которые интересуются красивой жизнью. Она же не показывает это для потенциальных иммигрантов, которые хотели бы приехать в США. Это совершенно не то, что она показывает. Это не ее контент. Просто вот красиво. В стартапе Марины, насколько я помню, основная фишка была в том, что они предлагали пакет услуг. Размещение, курсы в учебном заведении, практика, перелет. То есть полный пакет сразу. Ну, смотрите, там у них было турагентство. Я прекрасно помню это время. У них было турагентство, и они все это вручную делали. То есть они собирали людей, которые ехали там, кто на Кипр, кто в Англию, там, кто куда. И, ну, конечно, это было турагентство. То есть их бизнес был турагентством. Вот. Потом у этого бизнеса появился электронный интерфейс, когда люди могли сказать, я хочу туда, я хочу сюда, а сзади сидели живые люди. Это не происходило автоматически. Сидели живые люди, и все это отрабатывали. Там, по-моему, у них доходило там человек до 60, до 70 сотрудников живых в Питере, которые сидели, это все делали. Вот. И, соответственно, они вышли за рамки, скажем, там, Российской Федерации, когда люди хотят куда-то поехать. А там уже были люди, там, скажем, из Эмиратов, которые хотят поехать, там, я не знаю, в Великобританию учить английский. Или поехать там, ну, где можно французский там недорого учить. На Фиджи какие-то. Я не знаю, честно. Вот. И учить французский. Поэтому оно приобрело такое вот это самое, расширение. Вот они... Я не знаю деталей. Я, правда... Единственное, что мы тестировали для них, как в школе, они нам давали проект, мы его тестировали. Но так дальше. Со Светланой Каф видео с Римы не планируется? Планируется, мы сделаем. Как можно бриться пеной? Я не бреюсь пеной. Грин-карта через стартап. Как это? Какая-то виза EB или OU? Нет, ну... Я не знаю. Понятнее. Нет, нет такой грин-карты специфически для стартапов. Но, значит, есть какая-то другая. Всегда было странно, что геи не любят женщин, но выглядят как они. А лесбиянки не любят мужчин, но выглядят как мужчины. Я настолько далек от этих нюансов. Вот есть, например, такой, знаете, там разговаривают двое. Один говорит, ты знаешь, говорит, наверное, я лесбиян. То он говорит, это как? Говорит, ну понимаешь, столько парней красивых, а мне вот девчонки нравятся. Почему у вас нет, собственно, бассейна во дворе? Это сознательное решение. У нас был. Но, точнее так, пока у нас не было, нам хотелось. Потом у нас был. И мы поняли, что мы больше не хотим. Тут очень много бассейнов. Тут это принято, тут со всех сторон бассейны. Но мы просто поняли, что не хотим. Слишком хлопотно, мы слишком мало пользуемся и слишком хлопотно все это содержать. То есть мы решили, что мы по-другому будем это делать. Привет с Лос-Анджелеса. Бог сказал Аврааму, благословляющих тебя благословлю, проклинающих прокляну. О, блин. Да. Ну, вот и поговорили, получается. Да, у нас по всему городу развесили баннеры по привлечению в военные батальоны по контракту. Как же это удручает? Так хочется от этого ужаса сбежать. Ну, что сказать? Да. Так, значит. Ну что, друзья, я думаю, что мы... Это самое. Поболтали сегодня. Вот ровно 3 часа. Сейчас уже Марина должна начать прозваниваться. Давайте мы закончим на этом. И, как сказать... Так, что у нас там с лайками, я смотрю? Ну, давайте напоследок. 237 лайков у нас. 400 человек в эфире. Значит, там поднавалитесь уже. Так, чтобы напоследок... Да. Планируете отдыхать, куда-то поехать? Да, мы в начале сентября поедем. Тут есть такое место, называется Пасороблес. Пасороблес. Ну, я вам покажу, там поснимаю все. Тоже такая своего рода винная долина, там тоже виноградники, дегустации, океан недалеко. Да, это вот буквально через месячишко. А какие сервисы для английского языка? Я не знаю, честно, я так давно учил английский. Ваше здоровье, Михаил, пью бокал за вас. Я прям чувствую, кто-то пьет за меня. Вот прямо, знаете, такое, прямо ощущение такое. Так, не хочется прощаться. Ну ничего, мы же ненадолго, мы буквально вот и через недельку соберемся. Так, лайк, спасибо. Так, значит, сколько у нас тут? 272. Накинули лайков 273. Ну что же, ладно, ребят, счастливо, давайте, и мы тогда до следующей пятницы.